Так, ну что, друзья, здравствуйте. Мы с вами, наверное, уже в прямом эфире. Давайте посмотрим, как там у нас идет. Я надеюсь, что мы в прямом эфире. И вы меня слышите? Вы меня слышите вообще? Так, кто-нибудь подскажет? Я попробую параллельно тут зайти, чтобы у меня принимать тоже трансляцию. Давайте глянем, что там у меня принимается. Нет? Лайв. Вот она, это самая лайв. Так, ну что же, отлично. Вот мы с вами в эфире. Так, пошли. Значит, название стрима, которое я тут написал, отражает некоторые события сегодняшние и там, скажем, последних дней. Ну, Рамштайн, он прямо сейчас идет, и там обсуждается, ну, как бы помощь Украине в войне, да. Никто ничего такого пока не сказал. Вот я смотрел тут, что говорит там начальство натовское. Ну, так говорят, будем помогать, там подробностей не говорят. Дальше что? Дальше сегодня до полуночи, сегодня вот пятница, сегодня до полуночи Верховный суд должен определиться, что делать с запретом на таблетки для прекращения беременности. Тут вообще сложная такая ситуация, не только политическая, но и юридическая очень сложная, потому что когда почти год назад Верховный суд отменил вот то решение, которое было там в 70, я уже там не помню, третьем году, чтобы разрешить аборты. Значит, мотивация была такая, что вот есть штаты, штаты должны решать, в каком штате чего, и никакой Верховный суд не должен вмешиваться в политику штатов. То есть убрать высшую федеральную власть, и пусть каждый штат сам для себя решает. Но тут произошла вещь абсолютно противоположная той аргументации, которая была у них год назад. Значит, они в штате Техас, судья сказал, что лекарство для прекращения беременности, которое получило approval от FDA, это организация, которая разрешает лекарство, одобряет, значит, сказать, что они должны этот approval, значит, отменить. Он наложил запрет как бы на него. То есть получилась такая интересная, как бы в федеральном получается смысле, то есть судья в каком-то штате, там вот где-то там местный судья, вдруг принял решение, которое влияет на всю страну, то есть как бы кардинально противоречащее самой идее и философии, понимаете, которая стояла за решением о том, что, значит, отменить вот то решение Верховного суда, которое разрешало аборт. В общем, пришло это быстро в Верховный суд, в Верховном суде. У них сложная ситуация, там очень много связано с этим, потому что, с одной стороны, действительно логически непонятно, значит, противоречит тому, что было год назад. С другой стороны, если судья в каком-то штате может влиять на всю страну, то в конце концов есть штаты либеральные, есть судьи либеральные, они могут у себя там в штате, эти судьи, принимать какое-то решение, которое после этого будет влиять на всю страну, и как бы Верховный суд говорит, да, нормально. Понимаете, да? Поэтому, что вам сказать, друзья? Такая вот сложная ситуация у них. Поэтому все с интересом наблюдают, и не все, но кто интересуется. Им немножко продлили, увеличили время на принятие решения на несколько дней. Но вот в пятницу они должны определиться. Так, что тут такое? Ага. Я понял. Хорошо, это у меня в наушнике там звук идет, там, где я трансляцию принимаю, ну, давайте я ее остановлю. Так, хорошо, смотрим, друзья, что вы пишете. А, Fox News еще, да. Компания Dominion, которая делает машины для подсчета голосов на выборах. Компания Dominion судила Fox News за то, что те говорили, что там манипулировали этими машинами, чтобы подсчитать голоса не в пользу Трампа, хотя Трамп на самом деле выиграл, а вот эта Dominion, она так вот, значит, фактически как бы позволила это сделать, как бы это такие машины, что можно с ними так поступить. И вот такая диффамация, да, то есть подрыв репутации, доброго имени и туда-сюда, и они их судили, по-моему, на $1,400,000,000, по-моему, такую сумму они с них хотели. Но тут есть тонкость одна, которую очень важно понимать. Значит, диффамация в США и, например, в Европе с точки зрения юридической очень сильно отличаются. В Соединенных Штатах есть поправка. Да, значит, там первая поправка к Конституции, которая говорит, что человека нельзя судить, или, скажем так, осудить за то, что он высказывает свое мнение. Ну, то есть, за мнение человека нельзя наказывать. И защита, как бы, вот этого Fox News, она говорила, ну, это ведущие, они имеют право, они так считают, они так говорят, почему мы не можем же рот людям затыкать? Получается такая история, что для того, чтобы кого-то осудить, засудить по этой статье за диффамацию, нужно доказать, что тот, кто это сделал, сделал это сознательно. То есть он знал, что он лжет. Он не просто мнение какое-то у него есть, мнение. За мнение нельзя. Но если ты хочешь его засудить, ты должен доказать, что он сознательно лгал с целью нанесения ущерба. Вот. И там запросили всякую переписку там и так далее, и так далее. В общем, было видно по документам, что они знали, что они там в кулуарах там ругали Трампа и там последними словами и так далее, и так далее. А потом выходили к зрителям и рассказывали им, как, значит, Трамп всех победил и, значит, всякие там жулики, вот как это Dominion System. Там еще одна компания, кстати, есть. Там не только Dominion, еще одна есть. Тоже судят за то же самое. Ну, в общем, короче, скандал такой был нехороший. Особенно в неловком положении оказались те, кто смотрит Fox News. Не то, что смотрит, но как бы вот черпает оттуда информацию. А их там поимели, можно сказать, как лохов развели. И договорились, значит, был settlement, то есть мировое соглашение было достигнуто в последние там секунды, прежде чем дело пошло в суд, и по этому мировому соглашению Fox заплатит 780 такого типа миллионов долларов. Это небольшая для них сумма, абсолютно, ничего страшного там. Они гораздо больше наворовали, когда лгали и там собирали деньги под все это. Вот, это для них это небольшая сумма. Кроме того, как вам сказать, в некотором смысле пострадала система, да, в которой вот так люди позволяют себе делать. Ну, там вот насвинячил, ну, деньгами рассчитался и ушел, понимаете. Вот, правильно было бы, что был бы суд, и они бы, и в этом суде бы там вытащили все эти доказательства, и вся страна бы там несколько месяцев смотрела, и чтобы от этого Fox News больше не осталось, чтобы ни один человек, который считает себя порядочным, не мог бы эту помойку больше смотреть. Но вот этого не произошло. Они заплатили денежку. Надо сказать, что сумма такая вроде существенно меньше, но там каждая сторона рискует, потому что Dominion рискует, что ему меньше присудят. А Fox News рискует, что присудит больше. И кроме того, там очень большие суммы тратятся на сам процесс. То есть, вот, допустим, Dominion получил там 780 миллионов. Но, может быть, им само сутяжничество стоило бы там еще и 100, и, может быть, и 200 миллионов. Если бы это все тянулось, у них там большие команды адвокатов и так далее, и так далее. Все это очень дорого стоит. Вот представьте себе, что там приличный адвокат стоит там $1,000 в час. Вот представьте себе, что он 8 часов работает. Представьте себе, что он работает за месяц, он сильно работает, он за месяц там потратил, я не знаю, там 200 часов. Вот, значит, 200 тысяч получит только один единственный адвокат, их там командами. Поэтому, ну, договорились и договорились. Но, во всяком случае, Fox признал, что да, они это делали вопреки тому знанию, которое у них было, что это вот все неправда и так далее, и так далее. Они это признали. Хотя, тут же буквально там чуть ли не на следующий день они начали там официально, официальные лица стали выступать и говорить, что там, там еще один на них кейс есть, да, я говорил, значит, что, этого, что за мнение судить нельзя, что имеют право там туда-сюда. И вот всю эту ложь, как бредятину, которую они раньше там несли, они снова понесли. То есть они абсолютно не собираются снижать накал той лжи и манипуляции и фальсификации, которые, собственно, они, собственно, и живут. Это не новостной канал, это пропагандистский канал. Это совершенно разные вещи. И вот, как бы, вот эта история продолжается. Но мы с вами, друзья, мы с вами знаем, что такое Fox News. И уже многие люди знают. Так что движемся дальше. Итак, это вот то, что касается названия нашего стрима. Идем смотреть ваши комментарии. Опыт тестирования есть, пишет Тамара. Пишу простые end-to-end скрипты. Но настроить фреймворк с нуля или внедрить сложные patterns не получается. Не мое. Слишком абстрактно. Есть ли сейчас на рынке ниша для таких? Ну, послушайте. Я ведь из школы выпускаю совсем начинающих. Понимаете? То есть то, что вы говорите, это существенно более сложные вещи. И я могу вам сказать, что и начинающие работу находят. Вот, ну, почти каждый день один, два, вчера вот четверо. Понимаете, начинающие находят работу. Поэтому вам-то уж грех жаловаться-то. Постоянно люди меняют работу. То есть те, кто с опытом идут, находят другую работу. Постоянно происходит тоже практически каждый день. И, безусловно, сейчас нет такого сумасшедшего рынка, как был до ноября месяца. Это правда. То есть он не такой сумасшедший, но он не мертвый. Он совершенно не мертвый. Вот, поэтому, да, что касается, что это там не ваше как-то и так далее, позанимайтесь с репетитором. Вот не то, что ни книжку читаете, ни на курс какой-то ходите. Возьмите человека, там, Васю, который пишет эти фреймворки, там, настраивает с нуля и так далее, и так далее. Сделайте с ним проектик. Сделайте проект с репетитором, и вы увидите, что ничего такого там нет. Что там абстрактного, боже мой, там все очень конкретно. Очень конкретно. Так что просто я бы так пошел. Здравствуйте, говорит. Витаю, дядь Миша. Здравствуйте, привет из Торонто. Чуемо. О, говорит, так. Окей, Сургут на связи. Слышим. Все нас слышат, друзья, это хорошо. Почему у вас довольно часто подвисает картинка в начале стрима? Ну, что я могу сказать? Я не настолько технически мудрый человек в том, что касается стримов и что там с этим связано, не могу сказать. Наверное, может быть, надо настроить правильнее. Может быть, просто у меня канал дома не очень сильный, не очень хороший. Это правда. Вот, допустим, у меня на даче и в офисе у меня файбероптика стоит, хороший канал, мощный. Ну, а здесь такой фиговенький. Особенно на upload, да, значит, вот к вам, чтобы ушло. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это просто канал такой. Хотя, может быть, и настройки какие-то тоже, я не знаю, не могу сказать. Я вот сейчас, например, на вас гоню даже не 2К, не 4К, я на вас гоню 1080, то есть ничего уж такого прям особенно вот. Ну, вот как-то оно. У меня тоже тут сообщение выкидывает. Сейчас пишет, что вот excellent connection пишет. Ну, я рад. А иногда там красные кружочки там выходят, говорит, все плохо. Так, Украина должна быть в НАТО. Сейчас это никто не оспаривает. То есть, как бы НАТО постоянно повторяет, что Украина должна быть в НАТО. И я думаю, что когда война закончится, и там еще какой-то процесс должен быть, ну, не знаю там какой. Но, безусловно, это не делается в один день. Вы видите, даже вот Швеция с Финляндией, в Финляндии вот как-то целый год это все тянулось, вот наконец-то приняли уже Финляндию, Швецию еще не приняли. А ведь они не ведут ни с кем войны, понимаете, они просто вот там мирные такие, значит, зайчики, и, казалось бы, взяли и приняли. Они уже давно на натовском оружии, понимаете, ну вот время занимает, даже в ситуации абсолютно, казалось бы, идеальной. Вот. Скажите, как вы думаете, зачем РФ развязала войну на Донбассе, а теперь говорит, где вы были 9 лет. Разве не понятно, что войну на Донбассе развязала Россия? Так подождите, но ведь люди разные. Есть люди, которые понимают, что войну на Донбассе развязала именно Россия. Там воевала российская армия. Одни эти разговоры, помните, там эти было несколько тысяч, эти отпускники, понимаете, отпускники. Или вот эти зеленые человечки, которые форму там в Крыму, да, там в военторге, может быть, купили и так далее. Но есть люди, которые в это верят. Понимаете, я не даю им характеристик никаких, но я говорю, что этих людей... там львиная доля населения Российской Федерации. Поэтому они в это верят. И говорят они, где вы были 9 лет, они им это говорят. А они вам это говорят. Ну, потому что они реально как бы вот находятся в таком состоянии интеллектуального такого, ну, и логического провала. Понимаете? Сознание. Ну, да, ну, конечно. Ну, они им, их пропаганда работает на них. Где вы были 9 лет? Да, вот где были, там были. Что ж теперь? Значит, дядь Миша, почему пропала рубрика с иммигрантовозом? Так нету вот таких, кто говорит, там, встретите меня, отвезите меня, там еще что-то. Она естественным образом отмерла, потому что еще пандемия была, и уже там было не до этого. И кроме того, вы помните, там лишь перекрыли эту лотерею на время пандемии. Поэтому рубрика с иммигрантовозом естественным образом как бы отпала. Не потому что я что-то, а потому что вот как бы нету поля приложения. Одни из наиболее мотивирующих видео были. Это правда, я согласен. Вообще, когда я на кампусе сидел, и там все время новички, и студенты, и те, кто работу нашел, и те, кто на практику пошел, и просто люди заходили поговорить. Конечно, у меня было намного больше общения и намного больше возможностей записать какой-нибудь сюжетик. Ну, конечно. Сейчас-то что? Сейчас тоже приходят. Ну, так, по чуть-чуть совсем. Привет вам из Карелии. Бывал. Играем в Green Card 5-й год. Пожелайте нам выиграть. Как думаете, смогли бы вы жить в России сейчас? И можно ли здесь жить счастливо? Значит, ну, пожелаем выиграть. Смог ли я бы жить сейчас? Ну, понимаете, из Америки туда выгружаться мне было бы сложно. Если бы я никуда не уезжал и там бы и жил, так, наверное, и так нормально бы, как бы, так сказать, у меня не было такого, как, ну, изменения в сознании и так далее, и так далее. Может, жил бы, конечно, вполне бы и жил. Вообще, вот живут же миллионы людей, живут, и я бы, наверное, жил, не знаю. Трудно сказать. А можно ли жить счастливо? Я вас уверяю, что полным-полно людей, которые живут счастливо абсолютно в любой стране. В Афганистане там люди есть, которые живут счастливо. Там где-нибудь в Сомали есть. Всюду есть люди, которые живут счастливо. Посмотрите вот на список стран, где люди живут счастливо. То есть, есть такая статистика, публикуется Организация Объединенных Наций. Вот я как раз новостной выпуск делал. Он, по-моему, сегодня-завтра должен выйти. Так вот, Организация Объединенных Наций. На первом месте, значит, Финляндия. Казалось бы, вот чего им там радоваться-то? Ну, вот скалы, понимаешь, там, ну, холодно, сухой закон. Вот чего им радоваться, блин? Они радуются. На первом месте в мире 6-й год подряд. На втором месте Дания. Данию еще можно понять. Но на третьем месте Исландия. Друзья, Исландия, там население, наверное, там 1030, я не знаю, 300, я извиняюсь. Ну, то есть, совсем маленькая страна, там вообще среди этих ледников, там, и, ну, только что рыбу ловить. Там зима, наверное, там 10 месяцев в году. Вот чего им? На третьем месте, по счастью. Вот Израиль на четвертом. Война, ну, и война, не война, там обстрелы, перестрелки, теракты. На четвертом месте. Знаете, гораздо счастливее, чем там, допустим, Соединенные Штаты, которые на 15-м. А на 20-е место вышла Литва. А? Вот. Ну хорошо, Литва еще можно понять. Хотя, когда с людьми разговариваешь, которые оттуда, они говорят, с работой плохо, с тем плохо, с этим плохо. Там. А люди довольны. Вот живут люди довольны. Так что, Михаил, привет вам из Карелии. Играем в Green Card 5-й год. Пожелайте нам... Да, вот это мы уже были, да. Наш любимый Михаил в эфире. Спасибо, деточка. Я не стал в спортивной кофте, А то, что я вот в этом, просто холодно. Что-то прохладно с утра, я не знаю. Светлана ушла, печку мне не включила. И я вот так с Томиком. Томик тут дрыхнет на полу. А я вот с вами развлекаюсь. Значит, утеплился немножко. Интересный получается расклад. Сначала республиканцы говорили, что вот где кто хочет, там и живет, с местными законами про аборты. И, мол, вы там у себя делаете, что хотите, а к нам не лезьте. Теперь получается, что эти же люди начинают гадить и лезть уже в мои дела, если я даже живу где-то в другом месте. Как всегда, ложь, и эта партия еще умудряется как-то на выборах набирать кучу голосов. Вот это как раз и занятно, да. Но они как партия, вот с моей, так сказать, субъективной совершенно точки зрения, они перестали быть политической партией, а превратились вот в такую единую Россию. Знаете, вот, как бы сказать, такой комитет по управлению, так сказать, по захвату власти, да, то есть, или там по управлению. Вот сейчас, например, опубликовали там запись интересную. Женщина, большой человек в республиканской партии, выступает на сборище инвесторов, ну, инвесторов, как сказать, тех, кто деньги дает, на большие деньги дает на республиканскую партию, и она им объясняет, значит, как надо изменять законы о выборах в тех штатах, где республиканцы в состоянии изменять законы о выборах с целью, значит, чтобы те, кто голосует за демократов, не имели возможности голосовать. В частности, там речь идет о том, чтобы на кампусах университетских, вы понимаете, молодежь, она очень либеральная, особенно в университетах, вот, и они там поголовно голосуют за либералов. Вот, значит, как надо сделать так, чтобы в кампусах студенты не могли голосовать? И они это же все время делают. То есть они уже много лет сосредоточили свои усилия на том, чтобы как сделать, чтобы люди не могли проголосовать. Понимаете, это же... Поэтому мы же видим в Трампе вот это вот стремление к авторитарному правлению. И они же в восторге от этого. Они говорят, слава богу, наконец появился человек, который будет править авторитарно. Все это идет под разговоры о Конституции, там, о свободах там, и так далее, и так далее. Но наверх выходит вот такой фюрер, и они кричат «Ура! Хочу ребенка от фюрера!» Понимаете? Да, удивительные дела, удивительные. Дядь Миша, как смотрите на идею создать какой-нибудь чат для начинающих тестирования, для помощи друг другу? Но каким же образом начинающие могут друг другу помочь? Вот вы мне объясните. Как они могут помочь друг другу? Они могут только завести друг друга в тупик. Или из-за недостатка времени на администрирование превратиться в непонятно что. Мой опыт с этим такой. У меня постоянно какие-то были там люди, которые говорят, давайте какое-то землячество. Вот давайте сделаем чат там для тех, кто из Чикаго. Создается чат, там в этом чате там 120 человек, там они, видимо, из разных каких-то групп, там еще 120 человек. Ни одного сообщения, ни одного. Вот и все, я вышел, там кто-то что-то вдруг написал, там я не понял, что-то за полгода один раз. Так я увидел, я вышел, чтобы оно у меня не мелькало перед глазами. Ноль, понимаете? Но самое главное, что люди, которые не в состоянии сами ничего сделать еще, не имеют никакого морального права никому помогать. Как ты можешь помогать, если ты сам ни хрена не знаешь? Я не понимаю, что вы можете получить полезного от человека, который сам ничего не знает. В записи пятничные стримы вы больше не выкладываете? Как это не выкладываю? Они все есть. Вот я вам могу показать, как у меня это выглядит в моем интерфейсе. Сейчас мы зайдем, переключимся на... Вот. Значит, вот у меня этот самый... Вот мой YouTube. Так. Вот я захожу на канал там Silicon Valley Voice. И вот тут есть лайв. Вот смотрите, вот это просто видео, да? Вот просто какие-то видео там идут на канале. А вот есть... лайв. И вот этот лайв, вот он, вот стрим, который у нас сейчас идет. Вот предыдущий стрим неделю назад. Вот до этого мы там что-то я стримил. У Олеси был. И вот, они все тут, просто стримы, все в отдельном окошечке. Все до единого выкладываются. Что? Обязательно? Так что давайте вернемся к светлому образу и пойдем дальше. В записи пятничные стримы мы выкладываем. Они сами выкладываются. Вот я с вами разговариваю, а стрим там пишется, я закончу, он там останется. Единственное, что вот те комментарии, которые вы сейчас пишете, среди комментариев их не будет. Они будут на экране. Когда вы будете стрим просматривать, вы будете видеть эти комментарии. А так уже в самих комментариях их не будет. Не была на стримах почти год. О как. Уже не в курсе, что происходит. Ну, видимо, вы чем-то были заняты. Вряд ли вы просто так отвлеклись. Месяц назад получила американскую турвизу в российский паспорт. Это по нынешним временам уникальное событие. Считаю, что это достижение в наше время. Это редкий случай. Вы, можно сказать, пошли против течения и выгребли, загребая против течения. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а что вы думаете о направлении technical writing? Ну, а что о нем думать? Есть люди, которые это делают. Им, может быть, даже нравится. Я не знаю. То есть, для себя я бы считал это очень скучным. Ничего не думаю. Я даже не знаю. Когда-то это было более распространено, я думаю. Если вы вернетесь мысленно там, куда-нибудь в 90-е и вспомните, что программное обеспечение продавалось в коробках. И в этой коробке там лежали какие-нибудь дискетки или, может быть, CD, там попозднее, такие флопики такие там были маленькие, 3,5 дюйма. И, значит, потом и книга была, такой manual, такая книжка. Вот эти книжки писали technical writers. Technical writers писали help. Вот если вы взяли бы там какое-нибудь Windows там, приложение, не знаю, там Word, Excel, там, ну, что там тогда было, посолиднее. И там очень такой обширный был help. Был софтвер, программное обеспечение было, в котором technical writer писал что-то, а потом можно было нажать кнопочку, и это превращалось в help. То есть manual, вот эту кнопочку нажать, а из manual сделать help, вот ту кнопочку нажать, был RoboHelp. Да, было такое предложение, приложение называлось RoboHelp. Я им пользовался в начале 90-х, мне было положено генерить help для того приложения. Кроме тестирования, я вот пользовался этой штукой. Сейчас я попробую набрать RoboHelp. Есть что-нибудь от них осталось? Ты смотри, есть RoboHelp 2022, RoboHelp Download. О, видите как, друзья, прошло, 30 лет прошло, а RoboHelp на месте. Вот, специальное приложение для написания хелпа и мануалов. Так что были люди, но я не знаю. Кроме того, это надо все-таки язык хорошо знать. Ну, то есть, хорошо это я ничего не говорю. Надо исключительно хорошо знать язык. Во всяком случае, письменный. Я не думаю, что это занятие для, там, скажем, относительно свежего иммигранта, что-то. Как описать мой опыт на Upwork, если у меня много проектов, но они довольно маленькие? Описать весь опыт в одном проекте или написать, что many, plenty? Ну, я пишу там multiple, participated in multiple projects, или там, скажем, web and mobile, multiple web and mobile, или там что у вас, development projects. Там, допустим, responsibilities included, да, и дальше там буллеты, и в этих буллетах чего вам приходилось делать. Дело ведь не в том, чтобы проект показать, а дело в том, чтобы показать, чего вы умеете делать, что вам приходилось делать. Вот, собственно, и все. Давно не было стримов из вашей уличной беседки. Ну, так пандемия ж кончилась, понимаете. Раньше-то мы в беседке, а сейчас-то чего? Fox News, fake news. Они там все хороши, но, понимаете, в данном случае это вообще не ньюс. Это просто пропагандистский такой. Это вот как, допустим, Russia Today, понимаете? Вот такая помойка, специально созданная для того, чтобы, значит, там, задурить мозги людям, которые будут голосовать вот за жуликов и лжецов, проходимцев. Вот, собственно, и все. Для этого. Никаких новостей там нет. Google говорит не дефамация, а диффамация. Ну, наверное, так правильно, я не знаю, я уже не помню, как по-русски правильно. Сейчас я... Знаете, бывает что? Бывает, ты когда живешь долго там в какой-то другой языковой среде, и слова похожие, и ты начинаешь уже путать, какое тут, какое там. Диффама... Сейчас я попробую. Я обычно просто пишу. Диффамация. Диффамация. Понял, понял. Диффамация. Сейчас я попробую. О, как интересно. Сейчас я поменяю. Диффамацию. Сейф. Я надеюсь, что поменялось уже. Ну-ка, сейчас мы посмотрим. Reload. Fox News. Диффамацию. Да, уже заменил. Спасибо. Спасибо. Движемся дальше. Да, и оно так накладывается, и уже даже не помнишь там, как правильно. Вы видите же, наверное, часто люди говорят, вроде поговорит, говорит по-русски, и вдруг какие-то слова у него вылетают английские. Я уж не говорю про тех, кто в Америке живет. Посмотрите на тех, кто там вот где-нибудь живет в России и Украине, и как из них эти слова иностранные прут. Так, как подтянуть английский до достаточного для работы в QA? Работать в QA. Вот будете работать в QA. И так потихонечку, значит, английский будет подтягиваться и подтягиваться. Просто работать. Надо делать что-то на языке. Вы не можете учить язык без того, чтобы делать что-то на языке. Ну, как? Это же не теоретическое знание, а практическое. То есть, конечно, если там педагоги, да, они там теорию знают какую-то. Вот вы по-русски говорите, вы много теории знаете? Нет, вы просто говорите там по-русски. Вот то же самое и английский. Люди, которые по-английски говорят, они теории не знают, просто говорят. Но они слышат, как другие тоже говорят. Поэтому надо говорить, надо слушать, надо находиться в языковой среде и из нее черпать. Как вы относитесь к Обамакер? Можете высказаться за и против. Обамакер – неудачный проект, очень неудачный. Он как бы принимался так, знаете, ну тяп-ляп. То есть там документ 2000 страниц, мало кто вообще читал, что там написано. Как бы тезис был такой, давайте мы сейчас примем, а потом будем читать, когда будет согласование тех версий, что в Палате представителей и в Сенате, вот, значит, тогда будем читать. И они его так приняли, а потом умер сенатор Эдвард Кеннеди, демократ, умер. И получилась такая история, что не было большинства уже в Сенате у демократов. И в этой ситуации они сделали так, что... Как вам сказать, то есть принять без изменений. Да, потому что если с изменениями, то изменения надо голосовать отдельно, и у них не было большинства. Значит, приняли без изменений. Документ, который практически никто не читал, не обсуждал. Наверное, там были какие-то вещи, которые можно было исправить на ходу. Но дело еще не в этом. Дело в том, что сама идея была как бы... Вроде бы говорят, у нас 15% населения не покрыты страховкой. Да? Не покрыты. Давайте вот сделаем такое вот и покроем. И первыми, кто радовался и поддержал, были страховые компании, которые занимаются медицинским страхованием. Представляете, у них там на 20% увеличивается количество покрытых. Там, ну, может, там близко к 20%. Они очень радовались. Но дальше выясняется, что платят мало. Вообще любая государственная программа, она врачу платит мало. Врачи не хотят брать этот самый Обамакер. Вот если у вас был бы Обамакер вот тут в Кремниевой долине, вы бы замучились попасть куда-нибудь к врачу. Потому что те врачи, которые здесь, просто не в состоянии позволить себе брать такие дешевые страховки. Может быть, я не знаю, куда надо было бы поехать там. Может быть, Сан-Франциско какие-нибудь берут там, я не знаю, какой-нибудь паблик госпиталь какой-нибудь берет, который отказать не может. Ну, такого плана. То есть вы торчите. Получилась такая история, что деньги чудовищные потрачены были, а с точки зрения покрытия, то есть вот покрыли, застраховали ли мы 15% населения? Нет. Ну, то есть формально, может быть, да. Вот, а практически нет. И получилась такая вот странная фигня, понимаете? Вот. Ну, если бы Обама как-то реагировал на критику, и, может быть, они что-то изменили бы или поправили бы и так далее, но они очень упертые были. И, понимаете, люди, которые во власти, им кажется, что они безгрешные, что они могут всегда общественное мнение склонить на свою сторону, там, манипулируя этим общественным мнением и так далее, и так далее. Они абсолютно оторваны от жизни внизу. То есть, поэтому страна, как бы понимая, что ни те, ни другие, ни демократы, ни республиканцы не в состоянии вообще обращать внимание на это население стало искать выход в несистемных политиках. То есть люди, которые вот не в номенклатуре вот в этой. И у левых таким человеком был Сандерс. Но Сандерс, конечно, гораздо более политик в законе, чем, допустим, Трамп, которого, значит, предпочли республиканский электорат, который вообще не политик и тем более не в законе. То есть он абсолютный и принципиальный беспредельщик. А Сандерс не принципиальный беспредельщик, но тоже со своими завихрениями. И у того и другого есть своя секта, буквально секта. Вот. Но так сложилось, что если бы Сандерс вышел против Трампа, то есть Сандерс его бил на голову в 2016 году, просто на голову. Но они, демократы Сандерса оттеснили, значит, там Клинтон была, ей давно обещали. В общем, короче, пошла Клинтон, и вот вы видели, что там произошло. Но движение страны в сторону несистемных политиков, оно как раз и происходило от того, что люди потеряли всяческое доверие к политикам системным. Понимаете? Может быть, нам нужно было, чтобы был Трамп, чтобы сказать, ну, но уже такой беспредел, уже лучше там, хрен с ними, пусть уже эти будут, чем вот такое. Может быть, я не знаю, в этом был смысл этого всего, такой глубинный. Но надо сказать, что проблемы со здравоохранением, со страхованием медицинским начались задолго до Обамы. И Обама пытался что-то предпринять. Он неудачно что-то предпринял, неудачно. Но он пытался что-то сделать, потому что каждые там лет 6-7 в среднем удваивалась стоимость медицинских расходов по стране. И половину этих расходов платит государство, потому что это работники, члены семей, бывшие работники, там, пенсионеры государственных организаций. У нас примерно четверть населения страны работает в госорганизациях федерального уровня, уровня штатов, уровня муниципалитетов и так далее. У нас четверть страны – это работники государства. И вот на их страховки медицинские, то есть каждые там 6-7 лет удваивались расходы. Это становилось какой-то катастрофой. Когда Клинтон в 1993-1994, вот он там, они боролись за эту медицинскую реформу, в то время расходы по стране были там типа там 200 миллиардов. А к тому моменту, когда Обама свою эту реформу, там уже было там 2,5 триллиона. Понимаете, то есть за 20 лет, не 20, сколько там, меньше, вот, за 15, ну 20, ну пусть будет 20. За 20 лет расходы выросли в 10 раз. И нужно было что-то делать. Поэтому Обама пытался что-то делать такое, что с его, так сказать, в его социалистическом сознании вот имело вот такой вид. Республиканцы, когда критикуют Обаму и вот это все, и они не отвечают на вопрос, что делать. Понимаете, они говорят, вот дайте нам власть, мы опять ничего не будем делать, она снова будет все дорожать, мы набьем карманы там, и так далее, и так далее. А вам объясним, что это все Обама и демократы и так далее. То есть у них нет никакой программы вообще, у них отсутствует программа. у них отсутствует идея того, что нужно делать со здравоохранением. Полный ноль. Понимаете? Этот пытался что-то сделать и сделал не очень хорошо. Прямо скажем, не очень хорошо. И, скажем, совсем хреново сделал. Вот. Ну, такая вот история. Вот так я отношусь к Обамакер. Во время Обамакера продолжалось ухудшение ситуации. Может быть, даже быстрее продолжалось, чем было бы без Обамакера, не знаю. Но, в общем, задница, и задница эта быстро такая приближающаяся, была задолго до Обамы с его этим Обамакером. Если вы, зрители и слушатели, добавите лайков, можно попросить еще какой-нибудь анекдот от Михаила Петровича в тему. Видите, как покупает, друзья, покупает наших принципиальных зрителей, которые знают, что анекдот я им и так расскажу. Просто должно быть как-то к месту. Как только будет что-нибудь к месту, я тут же и вспомню. Так. Насколько помню, широко распахнутая дверь в США продержалась до Второй мировой. На тот момент все, кто по той или иной причине находился на территории США, автоматически получили вид на жительство. Ну, давайте так скажем. Значит, широко распахнутая дверь была до окончания Первой мировой войны. После чего там было два закона. Один, потом еще один. Ну, грубо говоря, так. Был президент Уилсон с 12 года по 20-й. Вот он, президент Уилсон. При нем случилась вот эта вот война. Первая мировая. А потом уже, значит, пришли республиканцы. Республиканцы, так же, как и сейчас, кардинально возражали против роста иммиграции и стали вводить ограничения. Сначала один ограничительный закон, потом второй, и 23-й, 24-й год, такой план. И начиная с этого момента, въехать в страну было практически невозможно с целью иммиграции. До этого иммиграция была невероятно большая. К тому моменту, когда приняли вот эти законы, количество людей, которые родились вне США, было что-нибудь там, приближалось там к 15-16%, примерно то же самое, что и сейчас. Вот сейчас тоже такие антииммигрантские серьезные настроения. Вот тогда было то же самое. Сказать, чересчур, вот что-то понаехали. И иммиграция стала практически невозможной. Ну, то есть она была, но так очень такой был ручеек несущественный. Поэтому сказать, что перед Первой мировой войной, что-то такое, Второй мировой войной, значит, ситуация изменилась в 66-м году, вот когда Линдон Джонсон был президент, вот он, они приняли новые законы миграционные, которые концептуально и сейчас работают. То есть, безусловно, с изменениями, которые произошли за это время, но вот между 24-м и 66-м годом, 40 лет, там 42 года, иммиграция практически была ограничена количественно очень сильно. И, кроме того, она была ограничена регионально. То есть, в основном, львиная доля иммиграции приходилась на европейские страны, особенно североевропейские и центральноевропейские. Вот там Скандинавия, Германия, Великобритания, Ирландия. Меньше, так немножко дискриминировали там какую-нибудь Италию, Грецию, Испанию, Францию и так далее. Совсем дискриминировали почти в ноль Азию, Африку. Евреев тоже не хотели. В общем, много чего там было у них. И вот изменилось в 66-м году. Вот, кардинально изменилось. Америка стала другой с тех пор сильно. Думаете, позитивно все закончится, в конце концов, с войной РФ? Я, честно говоря, не понимаю, что такое позитивное окончание войны. Ну, то есть, война закончится, да. Все войны когда-то заканчиваются. Нет войн, которые продолжаются вечно. Насчет позитивного, я даже не представляю, что бы это могло значить. Дядь Миша, если лучший друг не все понимает, то стоит ли портить с ним отношения, объясняя какие-то вещи, понимаете, какие? Это ваше решение, ваш выбор. и так далее. То есть, есть люди, которые в состоянии дружить без того, чтобы залезать вот в политику, например, или там в религию. А есть люди, которые не могут. Я видел и тех, и других, понимаете. Есть люди, которые тебе проходу не дают. Вот у меня есть такие знакомые, я практически прекратил с ними общение, потому что они каждый раз, когда ты с ним на какой-то почве там где-то встречаешься и общаешься, они тут же начинают вот эту свою, ну, как бы сказать, пропаганду, проявляя при этом такие чудеса дебильности, понимаете, что я просто охреневаю. Я вроде бы разумный человек, там, понимаете, там, ученая степень у него и там еще что-то. И вот он такой, я думаю, боже, ну так же не может быть вот так. Понимаете? Если бы он меня не трогал, так мне было бы все равно. Но он меня все время достает. Он каждый раз он начинает и опять за свое, и опять за свое, и опять за свое. Я просто делает невозможным общение. Если вы такой человек, то есть вы делаете невозможным общение с вами, да, вы, конечно, вот вы в его положении. Может вам как анонс выложить короткое видео для тех, кто хочет поучаствовать в рубрике «Иммигранта ВОЗ». Глядишь, может кто и напишет, а то люди уже позабывали, небось, что такое было. Ну, вы знаете чего, я вот сейчас, например, на диете, и мне совершенно некомфортно кого-то встречать в аэропорту, потому что я должен по часам кушать. Вот, тут, смотрите, мне тут прислали сообщение «Фарид». Вы, может быть, тоже знаете Фарида. Фарид пишет, что поздравляю с днем рождения. Но день рождения у меня 28-го. Еще неделя. Жить до 120. Родные, чтобы радовались. Спасибо. Друзья, еще не время меня поздравлять. У нас будет парти 29-го. Я 28-го родился, но парти будет в субботу. 29-го в 12 часов. Все приглашены. И мне говорят, а что ты меня не пригласил? Я говорю, так я же всех пригласил. Они говорят, ну а меня-то как же, я говорю, ну, так подразумевалось, что всех. Ну ладно, так. Вы смотрели фильм «Непобедимый» про Харлампиева? А расскажите про него, какой он был в жизни, был ли похож на героя Ростоцкого? Я уже не помню, понимаете, я может, и смотрел, а может, и не смотрел. Ну, я-то Харлампиева знал. Ему же лет 70, наверное, было. Я сейчас подумаю. Это был 70... Я в 9 классе был. 71 год. 71, 72, вот в это время. Ему было лет 70. Он уже такой старенький был. Ну, крепкий такой, как дуб. Такой физически прямо невероятный. Я весил... Наверное, больше, чем он. У меня вес был тогда что-то 78 килограмм, такого плана. Я не мог его сдвинуть с места. Или 74 был. Я не мог его шелохнуть. Вот он в куртке такой, да, вроде дергаешь за эту куртку, там пихаешь его, там как-то пытаешься. Вот как будто я там к дубу подошел и пытаюсь этот дуб подвинуть. Понимаете, вот такое же ощущение было невероятное. Я думаю, как же так, живой человек, и вроде и вес такой, что вполне мне по силе, и никак. То есть он вообще не двигался. Вот. А так он, я думаю, что он гораздо глубже был, чем на поверхности, потому что на поверхности он был такой, он с одной стороны серьезный, с другой требовательный, с другой стороны очень добрый, он очень добрый дядька был, вот. Но это не было, из него не светилось, что добрый, это надо было с ним так пообщаться, и он, эта доброта, она у него была как бы за вот этой... серьезностью и требовательностью. Вот. Но он очень позитивный был. Очень позитивный. Он, видно, столько в жизни насмотрелся и натерпелся и так далее, что просто очень-очень уже мудрый был человек. Очень-очень мудрый. Потом люди, которые какие-то достижения у них есть, серьезные, большие, такие как бы глобального такого уровня и так далее, мы не можем их не то, что там судить, мы не можем их понять, потому что они на совершенно другом где-то вот уровне, вот там где-то находятся, понимаете. Нам недоступно. Мы просто отражаем как бы своим сознанием, тем более я тогда был там, мне было 15-16 лет, что я там понимал. Вот. Мы очень смеялись, ну не то, что над ним, но над тем, что он там иногда говорил, или там какие-то он делал там ну, замечания. И он, кстати, понимал, он понимал, что народ так посмеивается, и он как бы сознательно, я думаю, так вот разыгрывал такую, значит, роль. Но потому что это запоминается лучше. Я практически помню вот все, что он говорил, я помню до сих пор. Знаете, потому что вот у него такая манера была интересная. Я рассказывал, да, как он там лекцию проводил небольшую. Он каждую тренировку у нас там в середине тренировки клал на ковер и там минут 15 рассказывал что-нибудь такое воспитательное. Вот в частности он там про культуру питания, что вот нельзя дрянь всякую есть. Вот он ливерную колбасу. Вот дословно. Значит, вот он говорит, вот, говорит, там колбасу ливерную там едят. Вы знаете, говорит, что там в этой ливерной колбасе? Там, говорит, это и там, туда-сюда. И, а там мальчик, как говорит, там, говорит, а вообще-то она вкусная, говорит, Анатолий Аркадьевич. Тот на него посмотрел так и говорит, собака, говорит он, человеческое дерьмо, говорит, ест иногда, говорит, особенно если тепленькое, еще причмокивает, говорит, но это, говорит, не повод. Ну, то есть, вот он так, знаете, по-простому, по-народному. Да, и там вот эта фраза, я очень такая, она тоже всех развеселила, он говорит, что, а есть такие, говорит, выйдут вот там из метро и, говорит, купят и сожрут, говорит, пирожок с говниром. Вот, так что он такой был очень, как сказать, народный такой человек, знаете, такой близкий. Он все время какие-то рассказывал, значит, истории, ну вот, например, там, представляете, да, у него же было дикое количество там воспитанников, которые были чемпионами СССР там разных годов там и так далее, и так далее. Вот, и там, начиная с конца 30-х, там, представляете, вот сколько народу и сколько всяких, и они были самые, очень разные, они были там со всего Советского Союза, разных национальностей там и так далее. Вот Харлапьев не говорил слово «национальность», он говорил «природа». Ну, там, например, вот был у меня, говорит, один там, говорит, значит, чемпион СССР, там вот, он кочегаром раньше был, говорит, а по природе он был еврей, говорит, да. Или там вот был у меня один там чемпион СССР, там такого-то года, говорит, по природе он был, там, я не помню, там, осетин, допустим. Вот почему-то он так вот, слово национальности у него не было. Или там, помню, какой-то он случай рассказывал, что там мы, на уровне очень больших там мастеров, один, значит, там другого там в партер перевел, и как-то там, знаете, когда в партер перевел, значит, там останавливает, потом снова там идет в партер, у того, кто перевел его в партер, значит, есть возможность, значит, там взять его в захват какой-то, и после этого, значит, продолжается схватка. То есть он в спокойном виде его взял, значит, взял его в захват. Вот. И вдруг этот, который, значит, там внизу, который в партере, вдруг на весь зал как заорет там «Яйца!» Понимаете? И вот. Но это он к тому, что ты когда на публике, когда зрители, то есть ты, ну, надо понимать обстановку и как бы вести себя сообразно. Так, такого было. Ну, то есть он, у него была масса-масса историй. Вы себе представить не можете. Он мог бы какое-нибудь Евангелие написать, там, Евангелие от Харлампиева, там, про борьбу, про спорт, про чемпионов, там, про высокие достижения, там, этику, эстетику, там, судейство и все что угодно. Подлость человеческую и как бы образцы достоинства и так далее. Так, не знаю, что я вам рассказал или нет, но вот, да. Он постоянно у меня присутствует в моей жизни, вот я... Уже сколько лет прошло, там, ну, считай, 50 лет прошло. И вот я что-нибудь делаю. Обычно это бывает, знаете, так вот, когда я собой доволен бываю. Вот я что-нибудь сделаю, и думаю, хорошо, получилось. И вдруг раз, вот тут Харлампиев у меня вылезает. И так говорит, так он в очочках тоже, вот как я сейчас. Такой практически. И тоже волосы у него так, типа моих, может быть, еще меньше там на тот момент. И он такое лицо более круглое, может быть. Вот, и он так, значит, так смотрит на меня, там, в очочки, вот так вот. И говорит, Портнов, говорит, ну ты давай, говорит, еще разочек давай, ты можешь лучше, ну что ты, говорит, да ей-богу, давай, ты можешь лучше, давай. Вот, и вот меня постоянно так, значит, возвращает в рабочее состояние. Я его как сейчас вижу, вот как, вот, как будто он сейчас передо мной стоит, знаете, настолько сильный, личность сильная. как, да, будет долгожданный стрим с участием Светланы Иосифовны. Но как-то вот она не, как-то вот она не, не в теме сейчас, вот не хочется ей, я не знаю, это надо же так в настроении быть. В каком банке вы храните деньги и на каком именно счету, да? Какие банки, по-вашему, более надежные? Парочку назовите, пожалуйста. Да, они все надежные. Они же застрахованы FDIC. Все надежные. Ну, смотрите, чтобы не было там на счету больше, там, чем 250 тысяч, и все. Точнее, там, если у вас счет совместный, то это per, account per person. То есть, допустим, если мы со Светой вдвоем, то на счету, да, то у нас защищено на 500 тысяч. Да, то есть, мне 250 и ей 250. То есть, так вот. Ну, в каком банке? Вообще, у нас основной банк это Wells Fargo. Я не хочу сказать, что это единственный банк, где у нас что-то есть. Ну, потому что есть операции там, по разным бизнесам, там, по строительству, по школе, по наши личные дела. Там, всякие бывают функции в жизни. И у нас было несколько банков в разное время. Но как-то потихонечку одни банки перекупались другими, какие-то, значит, ну, не выходили из бизнеса, но что-то они там нам переставали нравиться и так далее. И в итоге оказалось, что у нас почти все в, значит, Wells Fargo банк. Так вышло. Удобно, когда все в одном месте, когда ты можешь со счета на счет, там кнопку нажал на компьютере и денежка перевелась. Очень удобно. Красивая худи на вас. Какой это бренд? Во вопрос-то. Я даже не знаю. Ну, я в Санта-Крус купил там на набережной. Даже не... Я не уверен насчет бренда, честно, там. Вообще какой-нибудь там бренд есть или нет, я не знаю. Ой. Сейчас давайте попробуем глянуть, что там, видно что-нибудь или нет. Ну, не знаю, честно. Вот будете на набережной в Санта-Крус, там их много-много раз. Так, значит... Хорошего стрима, спасибо вам. Давайте вместе будем хорошим стримом. Тут что же, у нас время еще есть. У меня вообще-то в час перекус. Ну, в смысле, обед у меня в час. Но обычно Светлана там минут 15-20 где-то там, пока она подготовит, приготовит. Поэтому... У нас вот есть еще с вами там час 15, час 20. Чат для белорусов из Чикаго существует и очень даже процветает. На прошлых выходных даже большой сбор в честь Пасхи был. Было весело. Главное найти свой живой чатик с единомышленниками. Ну, это вы говорите про чаты, которые в соцсетях. А у меня чат был в, как бы среди студентов. Вот студентам друг с другом совершенно нечего было там обсуждать. Так получилось. Хотели, вроде говорят, давайте. Записалось там 100 с лишним человек. А дальше получается, что настоящих буйных нету, которые там всех за собой ведут. А в основном там никому ничего и не нужно. Так. Кофта, говорит, идет. Цвет такой небесный. Да. Что-то я прожег тут маленькую черную дырочку. Вот, не знаю, вам видно или нет. Какая-то искра от какого-то барбекю на меня упала и прожгла маленькую черную дырочку. Как научиться экономить деньги? Какая разница между рациональной экономией и нерациональной скупостью? Как вы в своих расходах применяете эту разницу? А мне как бы достаточно моей собственной оценки. То есть, вот, допустим, я смотрю на что-то и думаю, хочу ли я это. Потом думаю, а сколько оно стоит. Потом думаю, а стоит ли оно этих денег. Потом, ну, как бы приходит какое-то решение. Вот. Взять, не взять там. Или... Я, в принципе, поскольку мы, знаете, мы всю жизнь не только до СССР, но до Америки, но и после приезда в США несколько лет жили очень аскетично, то в общем и в целом у нас не сформировалось каких-то, знаете, пиететов в отношении там брендов каких-то или чтобы там как-то особенно выглядеть. Вот мои родители, например, они как люди, которые войну пережили, и там какие ценности на войне, понимаете, там живым остаться, ну и покушать. Вот. Поэтому у нас в семье, то есть отец получал какие-то по тем временам чудовищные совершенно деньги, он получал там 400, не помню, там 20, 430 рублей, это вот как, я не знаю, как завкафедрой доктор наук, ну это жуткие деньги. Вот. И мама тоже работала там, ну, меньше, она была ведущим инженером в КБ, получала там рублей 160. То есть они на двоих получали там, может быть, 600 рублей. Это были чудовищные деньги. И они могли купить там, допустим, все что угодно. Они могли купить автомобиль просто, да, прийти, рассчитаться, забрать. Но отец боялся покупать автомобиль, потому что во время войны он там был где-то политруком, и он там ездил на каком-то газике. УАЗики, там, я не знаю что, видел очень много аварий и так далее, и так далее. Он считал, что это настолько небезопасно, что не то, что автомобиль, он мне велосипед не хотел никогда покупать, потому что машины, потому что туда-сюда. Вот такое. Он мог взять, пойти машину просто вот легко. Но они дачу построили. Они как люди, которые выросшие, ну, такой местности, ну, не в столичных городах, а так где-то вот. Папа из райцентра родом, там мама из Кременчуга, и потом там Донбасс, туда-сюда. Как-то вот они привыкли, что там есть садик какой-то, огородик. Вот. И вот дачу, например, там дача вышла, там, я не знаю, сколько там тысяч она вышла, но вот у него были деньги там построить дачу. То есть, но и у них были деньги на книжки, они просто не знали, как их потратить. Поэтому мы всегда вот питались хорошо. То есть полный дом был продуктов, и даже, вот я бы сказал, достаточно много продуктов выкидывалось. Ну, просто вот, допустим, глаза смотрят, хочется вот там чего-то купили, а потом выясняется, что съесть только мы не в состоянии, там, потом выкидывают. Но как бы основная ценность была в том, чтобы хорошо покушать, чтобы быть здоровеньким, веселеньким, там, погулять, там, еще что-то. И даже я потом, когда маме говорил, уже постарше был, я говорю, мам, говорю, а почему вы меня не отдали в английскую школу языковую? Вот же она вот квартал ходу, английская школа там, 11-я спецшкола в Москве такая. Я говорю, вот же что-то вот, она говорит, ну, мы, говорит, не хотели, чтобы ты там как-то перегружался, ну, хотели, чтобы ты так был счастливый, там, футбол играл, а что тебе целыми днями там за учебниками корпеть, понимаете? Ценности были другие. То есть люди, которые пережили войну, эвакуацию, карточки и вот это все, они, ребенок должен быть счастливый, побегал, попрыгал, покушал хорошо. И вот и хорошо, понимаете? Вот. Я помню, мы как-то пришли в гости к людям, какие-то родственники были у нас. И была такая булочка, называлась булка калорийная. Она была, ну, такая вот булочка. Вот. И сверху на ней было несколько орешков, а внутри был изюм. Булка была с изюмом. Ну, такая булочка была. И мы пришли к ним в гости, и у них эта булочка была ломтиками нарезана, вот так вот, и положена там в вазочку какую-то. Я совершенно охренел, чтобы вот калорийную булку вот так вот взять и порезать, потому что я там пошел на улицу, поиграл в футбол, там прибежал домой, взял пакет молока, такие треугольные, знаете, были, такие треугольные. Вот. Ну, пол-литра. Пол-литра молока. И вот я брал эту булку калорийную, брал этот пакет молока и прямо отрезал кончик. И даже не наливал там в чашку или что-то. И вот я эту калорийную булку, пол-литра молока и побежал дальше в футбол играть. Понимаете? А они ее, значит, это ломтиками нарезали. Вот. Поэтому вот так жили. Может, поэтому лишний вес у меня там почти всю жизнь был. Я такой был упитанный мальчик. Не жиртрест, но такой не худой. Вот. Поэтому хочешь булочку, съешь булочку там, ну, хочешь там купить что-то, ну, купи. Вот у нас все время такие диалоги с Олесей, да, потому что она такая, понимаете, она из другого материала сделана, она из другого мира, она человек она модель, понимаете, она ментально модель. Она с 11 или с 12 лет модель. И она и лишнего не съест. Уже просто заложено. Она не потому, что... Вот просто вот уже все. Вот лишнего не съест. И она за дешевкой не пойдет. Если будет там поставить зеркало в салон там, за 1000, там, за 3 или за 5. Ну, может быть, 5 у нее нет, но за 1000 она тоже не возьмет. Возьмет за 3. Понимаете? У нее там будет, там, может быть, 5 одежек, но все будут там Гуччи, Шмуччи и так далее. И она мне говорит, ну вот, Томми Хилфигер, говорит, это не бренд. Я говорю, ну, у меня идет, я вот джинсы, самые лучшие джинсы на мне сидят, это Томми Хилфигер. Она говорит, это не бренд. Я говорю, ну, не бренд, ну, что делать, мне пофиг, понимаете, мне настолько пофиг. И когда Света со мной познакомилась, я с ужасом думаю, как я был одет. Потому что в то время одежды вообще... нормальной, приличной одежды не было. Было черти что. Все ходили черти в чем. Кроме тех, кто там маму шила там или что-то. Первый раз я пошил брюки в ателье. Когда мы со Светой познакомились, и как-то мне хотелось уже принарядиться. А ребята у нас в группе были, они ходили к портному одному. Было ателье недалеко от Института связи, на улице Энергетической, дом 3. Было ателье. И там был портной такой, Петрович его звали, такой постоянно поддатый был мужик, такой крепкий физически. Этот Петрович, он шил такие брюки, знаете, они очень в облипку были, вот тут совершенно в обтяжечку, и клеш от бедра. Вот тогда это было там самый писк. 15 рублей он брал за работу, и там еще рублей 7, 8, там 10, я не знаю, какой там этот материал, сколько там стоило, 3 копейки. И вот, значит, вот он шил такие штаны от бедра. Вот. И вот у меня появились штаны от бедра. Вот. А до этого я черти в чем ходил. За братом старшим донашивал. Ну, то есть, как бы там. Ну, на 7 лет старше, то есть мне перепадало уже там что-то. Понимаете, у них не было совершенно никакого пиетета в отношении шмоток, мебели, ковров, драгоценностей. Я не уверен, вообще у моей мамы было колечко какое-нибудь или нет. Я не уверен. Даже не знаю. Сильно затемпературила доча. Придется вызывать скорую. Скорее всего, ее положат. Отправьте нам лучики выздоровления. Пожалуйста, как вы умеете. Сейчас мы девочку не подлечим, но мы ее осветим светом вот прямо оттуда. Сейчас вот и вас давайте. Так, сначала давайте вас всю семью возьмем. Так. Сейчас, секунду. Раз, пошло. Сначала берем вашу семью, потом берем вашу деточку. Вот. Потом берем, идем на наш канал, и всех, кто нас сейчас смотрит, и тех, кто нас потом будет смотреть в записи, всех осветили, прокачали. Вы даже не представляете, какое потрясающее от вас, от всех такое свечение хорошее идет. Вы прям как вот, как солнышко, прям засветились. Идем дальше. Так, будут ли ролики из Гавайев? Ну а как же? Вы что ж такое говорите? Обязательно будут. Все покажем. Изучаю автоматизацию. Мешает тревога, что ГПТ... Чего? Скоро так разорвется, что к моменту, когда я начну искать работу... Ее уже не останется. Не было еще в истории человечества такого, чтобы инструменты, с которыми люди работают, привели к тому, чтобы не осталось работы. Она меняется, содержание труда меняется, качество меняется, производительность меняется. Ну как это? Вот вдруг не останется работы. Это что ж такое? Да я даже не представляю, как так может быть. Здравствуйте. Искренне рад вам. Я хочу под каждым вашим видео поставить лайк и где-то оставить комментарий. Так вы не удерживайтесь, прямо оставьте мои 2 комментария можете оставить. Но не могу. Нужно будет возвращаться в Луганск, а там гестапо. Житие, какой психотип превалирует. Да. Ну, не оставляйте пока, потом задним числом. Сейчас мы всей семьей в Нидерландах, поэтому пишу вам в стриме. Знаю, что там комментарии удалятся. там комментарии удалятся. Вопрос. Вы пообщались и имели дело с огромным количеством людей. Скажите, какой психотип превалирует? Кто из них позволяет человечеству двигаться вперед? Спасибо. Ну, каждый на своем месте, абсолютно. Всякий психотип, всякий там, я не знаю, знак зодиака, всякий там, я не знаю, из дизайна человека, там какая-то классификация. Все нужны, у каждого своя функция, нет бесполезных. Вот. Каждый по-своему, значит, поэтому в этом же и есть смысл самореализации, понимаете, самореализация ваша может кардинально отличаться от моей, или там от Светланы, или там еще от кого-то. У вас своя самореализация, она определяется тем, где вы там вот во всех этих классификациях, и что вам вот там близко, и вот, пожалуйста. Поэтому разные люди, в целом, очень симпатичные, в целом. Ну, во всяком случае, те, кто вот к нам попадает, вот ко мне лично, да, очень славные. Есть где-то там еще много других людей, но я просто их не вижу. Понимаете, если бы я на зоне, например, был, я бы вам там как-то сказал по-другому, может быть. Вот, или там был бы там где-нибудь в оленеводческом совхозе, где-нибудь на Таймыре. Там, понимаете, я же не там. Поэтому так вот. Из того, что я вижу, так в целом очень симпатичный народ в целом. Сейчас мы всей семьей в Нидерландах было. Добрый день, Михаил. Перенесут ли собеседование в посольстве в случае выигрыша в DV лотере для тех, кто сейчас в армии Украины? Не могу найти информацию. Смотрите, какая история. Даже если бы вы не были в армии, а были на гражданке, то все равно получается так, что в Киеве посольство не производит интервью. Сейчас пока. Для этого нужно выехать из страны. Вот. И проблема состоит в том, что, кроме того, что не выпускают, да, проблема еще состоит в том, что мы не знаем, когда война кончится и когда начнут выпускать из страны, потому что если вы не въехали, не прошли собеседование, так скажем, если вы не прошли собеседование до конца сентября, потому что 1 октября начинается новый финансовый год. Вы должны пройти собеседование по квоте вот того финансового года, то есть до 30 сентября включительно. И если этого не произошло, то после уже не поможет ничто. То есть все, на этом все закончится. Поэтому все те перемены, которые позволят вам пойти и пройти интервью, все эти перемены должны произойти так, чтобы до 30 сентября, вот, если вы сейчас выиграете, допустим, вот вы сейчас выиграете, это DV-2024, значит, да, так получается, или там что уже, 25, я не знаю, какой он там будет, значит, сейчас заканчивается 23-й финансовый год, 24-й начинается 1 октября и заканчивается 30 сентября 24 года. Значит, до 30 сентября 24 года, полтора года есть, вы должны пройти собеседование. Если нет, то все. Что, уже и таблетки запретили? С ума сойти. Значит, это не таблетки для того, чтобы не забеременеть. Есть таблетки такие, что девчонки принимают, чтобы не забеременеть. Эти таблетки никто не отменял. А есть таблетки, которые вызывают, как бы медикаментозно приводят к аборту, к выкидышу. Не аборт, к выкидышу приводят. Вот таблетки, приводящие к выкидышу, вот FDA опровнула, а вот там судья там в Техасе, значит, постановил, что федеральный судья, постановил, что, значит, запретить. Как, он не то, что запретить он мог бы там в Техасе, например, но он отменить approval со стороны FDA, вот так. В то же время в каком-то другом штате, я не помню где, в Массачусетсе, федеральный же судья такого же уровня сказал, что надо оставить в 18 либеральных регионах оставить доступ к этим лекарствам. Теперь у нас есть два федеральных судьи, с противоречащими друг другу, значит, исключающими друг друга решениями. Поэтому оно сейчас оказалось все в Верховном суде. В Верховном суде сейчас 3 часа дня. И, ну, в смысле, там у них на том берегу. Поэтому я не знаю, когда они реально примут решение, будут ли они тянуть до последней секунды. Вот нет, пока пишут, что вот заголовок сейчас, что решение Верховного суда по поводу абортов может там вызвать всякие волны по всей стране. То есть пока еще не определились. Самый полезный блогер на Ютубе. Годами слушаю, пока что-то делаю. Привет из Украины и спасибо. Ну, это значит, что у нас с вами есть какой-то... Как-то мы на одной волне, да, так вот мы входим в резонанс. Есть люди, которые скажут, совершенно бесполезный контент. Понимаете? Закончил курсы, изучил все, что нужно, сделал все, что делать дальше. Искать позицию трейни или джуниора, как искать? Я не понял, что вы такое сказали. Если вы закончили курсы, вас должны были научить, как работу искать. Зачем нужны курсы, после которых вы не знаете, как искать работу? Это же нонсенс. Что же, зачем вы ходили туда? Это вы могли сами книжку почитать. Или там, я не знаю, видео посмотреть. У меня вот есть курс записанный, бесплатный. Что вам ходить куда-то? Ну ей-богу. Вы можете точно так же взять курс по поиску работы, я не знаю, где-нибудь там, их, наверное, их много. Вот. Что делать, какую позицию, ну, так, я не знаю. Я не знаю, что за курсы, я не знаю, что за, чему вы научились, я не знаю, в какой вы стране, вообще ничего не знаю. Вот. Трейни или джуниора. Я не вижу разницы большой между трейни и джуниором. Если у вас в резюме нет никакого опыта, вы можете пойти как на трейни. Вы можете пойти на интерна, на трейни, на джуниора, на кого хотите. Вообще, я бы сказал, что в США я не вижу, чтобы люди сильно говорили там, вот когда он ищет резюме, там пишет или позицию ищет, он не пишет слово джуниор о себе. Как-то не принято. То есть, когда компания вешает позицию, она говорит, мы ищем там джуниор там чего-то. Это им позволяет объяснить, почему они там меньше платят. Или там, почему требования скромные. Но один и тот же человек, абсолютно один и тот же человек, его могут взять или не взять на интерншип, трейни, да, там типа учеником, джуниором. Кстати, джуниор это гораздо выше уровень, чем entry level. Я не знаю, почему в отечестве это называют джуниором. Есть понятие entry level. И entry level это вот после курсов. Там пришел, взяли на работу. Entry level позиция. Джуниор это побольше, чем entry level. Джуниор это уже человек пару лет поработал. Вот. Потом идет mid level. Там уже там, года 3-4, 5. А там 5-6-7 это уже senior. Вот. Поэтому джуниор это далеко не самая низкая ступень. И вот один и тот же человек, он может быть там и трейни, и интерном, и джуниором, и не джуниором, и как угодно, и может получать, например, легко в диапазоне от, скажем, вот у нас, от $20 в час там, до $50 в час. Вот один и тот же человек, просто в зависимости от конкретной ситуации. Насколько хватает $100,000 на одного человека для проживания в США, пока он не найдет работу, и чтобы жил где-то не голодая. Очень зависит от местности. Значит, есть местности, где один человек скромненько, не голодая, как вы говорите, на 100 тысяч может легко прожить и 2 года, и 3 тоже. Другое дело, что там, понимаете, что получается? Когда ты приезжаешь, тебе нужно сделать некоторые расходы сразу. Ну, желательно, чтобы были деньги на это. Желательно, не обязательно, но желательно. Первый расход, ну, ты должен снять жилье, там, какой-то депозит там дать там на месяц вперед, там, я не знаю. Ну, там, желательно иметь пару тысяч, да, пару-тройку тысяч, чтобы просто снять жилье. Дальше нужно, ну, тоже желательно, ну, хотя бы тысяч, там, 8-10, чтобы машину купить. Можно купить машину и за 4, и за 5, и за 3. Но просто неизвестно, как долго она проедет и во сколько вам встанет ремонт. Поэтому, ну, хотя бы вот тысяч там 8-10 надо было бы иметь. После этого, ну, смотрите, вы снимаете жилье. Если вы скромненько, да, как не голодать, можете снять комнату. Если вы сняли комнату, и она вам стоит там, допустим, я не знаю, там, где-то можно и за $300, ну, допустим, $500-600 в месяц на комнату. И плюс еще, ну, столько же на одного, чтобы покушать, там, может, на транспорт общественный. Ну, $1000. На $1000 в месяц вы вполне можете выживать. То есть, скромненько, скромненько. Вы можете на 100 тысяч там и за год потратить, но в общем и в целом легко, легко. Если вот именно, чтобы не голодать. Продукты вообще почти ничего не стоят. Вот. Не то, что любые продукты ничего не стоят, но если вам не голодать, то можно вообще бесплатно продукты получать. Там приходишь, есть места, там в церквях выдают, еще всякие места есть. Приходишь, там раз в неделю забираешь вот такой пакет, просто бесплатно забираешь. Приходишь в магазин, там всегда есть такие полочки, где уцененка. Ну, уцененка, это значит, вот надо, чтобы сегодня забрали, а то испортится дальше. Вот. Она там может стоить полцены, может стоить четверть цены, просто чтобы ушло. Не выкидывать. Полно. Еда вообще такая, она почти дорогая. Если именно выживать. Так. У моей доченьки тоже 28 апреля день рождения. Опаньки. Ей будет 17 лет. О! Ну это уже взрослая доченька-то. Да. Хороший возраст, надо сказать. Вот моей внучке уже 16, вот недавно было. Знаете, чувствуется, что взрослая. Уже, конечно, не... Вот когда, допустим, вот этой 16, а там Наташе 8. Конечно, очень, очень большая разница. Вот как бы там... Тут маленький ребеночек, а тут уже, по-моему, почти взрослая. Кавалер у нее там. Ой. Так. Противозачаточные таблетки запретили. Нет, противозачаточные не запретили. Я не слышал, чтобы их запретили. Аборт запретили. Что дальше? Нет, это не противозачаточные. Это такие выкидышные запретили. Нет, не противозачаточные. Что дальше? Ущемление прав женщин. Складывается впечатление, что женщина должна рожать каждые 9 месяцев на благо страны. Ну, надо сказать, что вот эта вот паранойя по этой части, она овладела сознанием крайне небольшого количества, небольшого процента населения. То есть даже если мы посмотрим на, там, скажем, республиканцев, да, тоже я не уверен насчет большинства. Мы сейчас с вами вместе посмотрим. Давайте сделаем. Пойдем. Допустим, так, how many? How many? Да, how many Republicans are pro-life? Pro-life. Давайте посмотрим. 22-й год, июнь. Ну, давайте глянем. Это серьезная организация. Значит, что там пишут? Так, среди республиканцев и независимых, которые склоняются к республиканцам, то есть независимые, которые не партийные, но голосуют за республиканцев, тяготеют. Значит, те, которые говорят, что должно быть полностью запрещено. Консервативные республиканцы 46%, так? Не 50 и не 70, да? Только 46% говорят, что надо полностью запретить. Я извиняюсь, это полностью разрешить. 78% говорят, что надо полностью запретить. А, вот как. Такие более умеренные, 53% говорят, что разрешить. И 21 говорят, что сделать что сделать нелегальный полностью. Хорошо, а тут, видимо, какая-то средняя, да, вот это вот, значит, 38% в среднем говорят, что нужно разрешить, полностью легализовать, а 60% говорят, что нужно полностью запретить. Тут еще, видите, она статистика там по возрастам. Давайте посмотрим, где много тех, кто поддерживает, чтобы свободно было. Мужчины и женщины примерно поровну, там в районе 50%. Так, Вест. Ну, не знаю, в общем, такая. Демократы. Демократы говорят, что 80% всех демократов говорят, что нужно полностью разрешить, и 18% говорят, что надо полностью запретить. Ну, так. Значит, 18, а здесь 46 на 78. Ну, хорошо, значит, уходим от все два. Так. Да. Хорошо, да, ушли. Как хорошо, говорит, про Харламбиева сказали. Я его очень люблю, вы не представляете, это как бы юность моя и человек такой, как бы, в общем, масштабный очень. Не планируете ли вы делать некие конкурсы или розыгрыши для ваших подписчиков с правом зачисления на ваши платные курсы потестировать? Ой, ты, господи, боже мой. Но это как-то унизительно, знаете, мне кажется. Ну, что же это такое? То есть, допустим, 50 человек хотят участвовать на курсе бесплатно. Я должен что из них, там, одного выбрать, или там, двух, или трех? Я бы себя чувствовал как-то нехорошо в такой ситуации, честно. Что, как-то я не знаю. Мне не нравится быть в такой роли. Среди ваших знакомых в СССР встречались доносчики? Так а как же я могу знать? Я же не то, что там в архивах КГБ там... Значит, я понять не имею. Так, чтобы вот на поверхности я нет, не сталкивался. До 17 лет занимался самбо. Мой тренер был педагог от Бога. Знал поименно всех воспитанников, а нас было несколько сотен, мама родная. Слушая вас, тоже вспоминаю, тренер учил нас быть сильными, но не конфликтными. Нет, там нельзя конфликтным. Что вы, нельзя, конечно. Страшное дело. Ой, это стрим, оказывается. Думал, старое видео. А это новое. Привет из Петербурга. Какие языки вы знаете, кроме английского и русского? Ну, так, чтобы именно знать, не могу сказать, что я какие-то языки знаю. Ну, то есть, я учил немецкий много лет в школе, в институте. И в общем-то, я, конечно, подзабыл основательно, но если мне там, допустим, месячишко пожить в Германии, то я бы сильно восстановился. Я еще немножко французский учил. Ну, так, совсем немного. Такой conversational, знаете. Там, комси-комса. Такой вот. Научился гундосить в нос. Да, это могу. Михаил. Но у меня, понимаете, проблемы. Я что в Германии, что во Франции. Вот, рот открываешь, там два слова выйдет на их языке, а потом уходит на английский. Это нужно просто пожить, попрактиковаться, чтобы они разошлись и так уже... Михаил очень мотивирует, когда говорит те, что в автоматизации нечего делать. Я вот месяц уже грызу гранит и немного научился. Подбодрите, пожалуйста. Проект надо делать. Понимаете, к сожалению, когда учат что-то, то получается так, тот, который учит, он знает, куда идет. А тот, которого учат, вообще не понимает. Я извиняюсь. Алло. Алло. Это месседж для того, кто владел этим номером раньше. Так, значит, когда вы говорите, что... Я просто осваивал какие-то вещи на практике, и вся теория ко мне в голову заходила по мере того, как я практиковался и пытался найти ответы на вопросы. Понимаете, когда вас учит кто-то, он вам дает ответы на вопросы, которых вы не задавали. Он говорит, вот это так, а это так, а это так. Ты говоришь, ну хорошо, ну хорошо. А когда тебе нужно что-то, и ты говоришь, вот, а как тут? И тебе говорят, вот так. И, понимаешь? Еще там, если тебе в день там 5 раз тебе сказали вот так, ты говоришь, И все, и ты уже понял, ты уже понеслось, понимаете? Понеслось в практическом плане. Как знать, ты овладел предметом или не овладел? Ну, ты делаешь или не делаешь? Ты можешь делать, не можешь делать? Какая разница, сколько теории ты выучил? Вот я рассказывал случай, как мы приехали в Киев тогда со Светой 10 лет назад. И вот примерно в это время мы там были. И там мальчик, ну, подружки школьные там, сын, в классе в 7-м, может, в 8-м, я не знаю, в английской спецшколе. И у него там учебник, он сидит, занимается, открыт учебник. Я смотрю в учебник, вообще ни слова не понимаю. Я ему говорю, слушай, давай мы с тобой просто так поговорим. А он не может. Понимаешь, он не может. А все правила знает, он отличник, там все. Он, кстати, сейчас это закончил училище и в цирке выступает фокусником. Он в то время хотел быть фокусником. Я говорю, давай блогером будешь. Он вот теперь фокусник. Да, поэтому у Эйнштейна есть... Ну, я слышал, что приписывалось Эйнштейну. Потому что мне он этого лично не говорил, но такая фраза, что понять это, привыкнуть и научиться использовать. Понимаете? Ключевое. Научиться использовать. Если вы не научились использовать, вы не понимаете, что это. Потому что в тот момент, когда вам надо будет использовать, вы не сможете. Понимаете? Вы не сможете. Поэтому мало услышать и сказать, да, это понятно. Не-не-не-не, сделай давай. Вот я рассказываю, как писать тест-кейсы. Понятно. А напиши. Так вот, ты поймешь, как это делается, так это хорошо напишешь. А не когда я тебе рассказал. И вроде бы все понятно. Вот, а это через практику. А практика через мотивацию. Если вы не мотивированы что-то делать, зачем она вам делать? Если вы хотите научиться, например, там, программировать там, какие-нибудь айфоны, да? Писать приложение для iOS, вы должны хотеть написать какое-то конкретное приложение. Вы должны хотеть. И тогда вы будете под это приложение изучать вот этот инструмент. И у вас в итоге будет приложение и какое-то знание инструмента. Когда вы пришли на курсы, и вам говорят, ребята, мы с вами будем сейчас программировать вот такое приложение. Это не ваше приложение, оно вам нахрен не нужно. И это какая-то учебная задача, это все это другое. Это уже раз сразу и упало. Вы не примете чужую какую-то задачу, как свою, понимаете, и не будете так же мотивированы. Да? Поэтому надо хотеть что-то самому сделать, и под это дело все очень быстро соберется, и там 3-4, 5, там несколько точек. Что такое автоматизация? Что такое вообще программирование в целом? Первый барьер, на котором ломаются вот там, я не знаю, какое-то количество людей. Очень существенное количество людей ломаются на самом первом барьере. И самый первый барьер, который отшибает у них всякое желание дальше этим заниматься, вот он написал там 3 строчки кода, а он не компилируется. Он нажимает кнопку, не компилируется. Говорит, тут ошибка, там ошибка, здесь ошибка. Он там запятую не поставил или не в том месте поставил. Или точку поставил вместо запятой. Понимаете, оно не компилируется. И оно какие-то сообщения ему дает. И в этом сообщении написано, что произошло, но он его не умеет читать. Понимаете? То есть проходит время, пока вы поймете, что там написано в этом сообщении. Потому что если вот так прямо прочитать, что написано, оно вообще ничего не объясняет и не отвечает ни на один вопрос. Но когда вы уже вникнете в это во все, потихоньку, да, вы будете знать, вот это сообщение в такой ситуации, это сообщение в той ситуации, а на уровне того, а что там написано и какой в этом смысл? Да нет там того смысла, который там хотелось бы прочесть. Нету его там. И вот это вот, вот это вот. Кроме того, бывают вещи, которые трудные в установке. Вот мы, например, немножко автоматизации там преподаем удаленно, да? Но это для веб-приложений. На мобильных мы этого не делаем, потому что на мобильных установка этого селениума, и что там надо еще к нему установить, настолько не селениума, соответственно, там свой тул типа селениума, и вот, значит, установка этого всего, она настолько вязкая, такая, с миллионом разных проблем и так далее, и так далее, у человека полностью отшибает всякое желание вообще этим заниматься, понимаете? Вот и все. Поэтому как только вы первый барьер прошли, а это очень немногие, очень немногие. И вот дальше вы выходите на оперативный простор, и там понеслось. Ну, то есть, конечно, там есть свои там какие-то вещи, но вы уже функциональны, вы уже написали, оно работает, написали, работает, написали, работает. Ну, там он выкинул сообщение об ошибке, вы говорите, а, вот это поправил, работает, тут поправил, опять работает, тут поправил, опять работает. Вот пройти вот этот вот, вот первый, и все. То есть, вы, может быть, не будете гениальным там каким-то программистом, но вы уже будете писать что-то, за что можно деньги платить человеку, и он там, оно будет работать как. Дальше потихоньку будете двигаться. Что в США в душе? А, правда, что в США в душе обычно нет шланга? У меня есть. У меня такая, знаете, стоит, ну как, панель, да, я бы назвал панель. Сзади там в эту панель все равно там труба входит, да, там ничего такого нет. То есть труба может просто прийти и сверху что-то быть. А может быть труба, на которую панель. В этой панели несколько рукояточек. Она может таким душ-шарко там какой-то делать посильнее, послабее, потеплее, похолоднее. И в частности там есть шланг. И есть держалка для этого шланга. Я могу его воткнуть. И с него будет, он будет держаться и поливать. А есть просто вот такая квадратная такая фигня. Вот там большая. Такая большая. Из нее тоже вода идет, если хочешь. То есть там ты переключаешь, что именно ты хочешь? Шарко, душ, шланг и так далее. А можно еще в кран внизу, там, да, в ванну набирать. Первое. Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить курс вашей школы по тестированию? Значит, он стоит... вот все, что будет происходить, значит, начиная с сегодняшнего дня... Значит, США, Канада стоят, как и стоили, 2000. Значит, все, что кроме США и Канады, весь остальной мир, кроме Украины, весь остальной мир 1500, и Украина 750. Пока война идет, значит, вот так мы. Специальная цена для Украины. Но только надо находиться в Украине. Некоторые говорят, вот мы приехали там в Канаду из Украины, вот нам там такую-то цену. Я говорю, да нет, ну это же надо быть там. А говорит, ну вы же написали для Украины, я говорю, ну вы же в Канаде. Вот неоднократно возникали такие как бы непонимания. Но, значит, две, США, Канада две, весь остальной мир 1500, Украина 750. Дальше что? Разбить стоимость на 2-3 платежа. Ну, честно сказать, мы, конечно, предпочитаем сразу, но тут есть другой как бы принцип тоже важный. Ну, то есть, мы не можем сказать человеку, знаешь, что ты вот не ходи учиться, потому что у тебя вот прямо сейчас там недостаточно денег. Это было бы совсем свинством. Поэтому, ну, можно разбить, да, можно разбить. Но просто мы, когда это разбиваем, то есть вы должны понимать, что если вы не, к моменту окончания курса не находитесь как бы в состоянии человека, который там полностью рассчитался, то там нет продолжения как бы с нашей стороны. Понимаете? То есть вы не можете его повторять, вы не можете, там, мы не будем делать вам резюме, там, и не будем ничем с вами заниматься. То есть, как бы, если вы взялись там, за 2-3 платежа заплатить, значит, вы должны там, по определенному графику, вы должны соблюдать этот график платежей. График может быть индивидуальным. То есть вам говорят, там, допустим, первое. За $500 вы платите сразу, потом там, я не знаю, там еще 500 через месяц такого-то числа, еще там 1000 такого-то числа. И вы должны находиться в этом графике. Можно так, да. Можно. И, хотя, еще раз, мы предпочитаем сразу. Потому что это хлопотно, это оргработы всякие там и так далее. Когда стартует ближайший курс? 9 мая. Вот уже у нас сколько там их набралось, сейчас я посмотрю. Сколько нас там набралось? 41. 41 уже набралось. Так, идем дальше. В Советском Союзе простая еда была очень высокого качества. Ну, как сказать, там, где она вообще была, тут есть как бы некоторая оговорка, потому что просто ее не особо было. Не, ну крупы были. Крупы были хорошие, нормальные крупы. Там рис, гречка там. Ну, гречку тоже, гречку ничего не просто было купить. Ну, какие-то крупы были. Мука, нормальная мука. А, там овес какой-нибудь, там перловка. А, что там еще так нормально было? Нормально было. Ну, какие-то были консервы, я не знаю, это вряд ли это простая еда. Там, где было мясо, было какое-то мясо. Мясо не было особо хорошим. Там птица, там курица какая-нибудь. Они не были особо хорошим. Я не знаю, вы бы видели этих синюшных цыплят. Еще, знаете, на газу еще там их опалить, знаете. Я, ей-богу. Я даже могу вам сказать, что вот, например, как-то я был в командировке в Минске. И мы там жили. Какое-то общежитие заводское было. И там были еще какие-то люди, которые приехали из... Я не помню, откуда-то из глубинки российской. Ну, тоже они на завод приехали из каких-то городов. Это города были. Вечером, когда мы там все собирались, и там какой-то тусняк возникал, вот, они, значит, там хвастались, что они за день купили в Минске. Это был год... Ну, считайте, там, 85-й, например, такого плана. Ну, не 5-й, нет, ну 82-й, 83-й, такого плана. И они покупали крупу, просто крупу, вот такими ящиками, ну, упаковками покупали просто крупу и ходили на почту и отправляли ее вот в те города, из которых они приехали. То есть там и крупы-то не было. Я был, учился в аспирантуре в Казани, но это был год, допустим... Это уже незадолго до нашего отъезда. Ну, скажем, 88-й, вот такого, 87-й, 88-й, 89-й. И вот в Казани я захожу в мясной магазин. Вот все, что было в магазине, стояли такие поддоны, такие металлические, большие такие поддоны, и на поддонах лежало один поддон, больше остальные пустые были. Такая гора жира. Вот жир такой, знаете, чтобы на нем жарить, может быть. Вот это все, в магазине больше ничего не было. Хлеб был, да, вот в булочную заходишь, там полно хлеба, там вот этого сколько хочешь. Поэтому даже я не знаю, может, то есть она, может, и была неплохого качества, просто ее особо не было, еды. Как-то люди умудрялись, знаете, если не в Москве, а где-нибудь там ближе, там, к райцентрам каким-то вот туда, там люди могли на рынке покупать. Потому что в Москве с рынка питаться невозможно. Очень, очень дорогой был. То есть надо было очень хорошо зарабатывать, чтобы питаться с рынка. Мясо покупать. Вот. Но покупали люди. То есть там были рынки, было мясо. Там совершенно другое качество было товара. Но просто дорого. И вот я даже помню, как мы со Светой были в Киеве. Еще студентами были. И, значит... Люди шли на рынок с ведром, таким большим эмалированным ведром 10-литровым, шли на рынок купить клубники на варенье. Клубника была по рублю. Рыночная клубника была по рублю. В Москве болгарская клубника, которая текла. Вот ящики стояли один на другом и так по асфальту лужу разливал. Вот эта клубника стоила 3 рубля. А там люди с ведром шли на рынок купить. И Киев это большой город, столичный там, и так далее. Просто такое, в общем... Насчет качества, конечно, да. Знаете, был такой анекдот. Говорят, а правда ли, что в СССР плохо с мясом? И говорят, в СССР с мясом хорошо, без мяса плохо. Здравствуйте, а вы в совке застали синих кур? А то, еще как застали. Но вы знаете, что все-таки Москва с ее снабжением отличалась. И в какой-то момент появились куры венгерские. Они уже были такие, ну, такие, как-то чистенькие. Понимаете, они были абсолютно чистенькие, в такой пластиковой упаковочке. И уже вот их не надо было там особо с ними ничего делать, особенно вот опаливать. Значит, они готовы были. Они стоили там подороже, но это другое дело было, конечно. Это как в другую цивилизацию попадали. Привет из Акбулака. Друзья, кто знает, где Акбулак? Акбулак. Я не знаю. Нет ли планов расширить учебные курсы школы на фронт-энд разработку помимо тестирования? Так смысла нет. Да, ну, все-таки, ну, допустим, есть 100 человек, так? Эти 100 человек хотят поменять профессию на айтишную. 85 могут ко мне прийти, мы их выучим, они будут работать. На тестировщика, ну, на ручного. А на фронт-энд разработку из этих 100 я там, может быть, научу, там, не знаю, там, ну 5-6. Ну, не 10. Не 10. Ну и зачем же мне это надо? Ну, сами подумайте. Это же какое-то... Кроме... Я уже не говорю о том, что курсов, где готовят разработчиков, их миллионы. Ну, зачем? Так что... А что тогда бренд на джинсы? Ну, как же? Там, Versace. Там, может быть... Я не знаю, у Gucci есть там... Какие-то. Дело в том, что Олеся оперирует какими брендами, которых я и не слышал некоторые никогда вообще. Какие-то итальянские там. Я вижу иногда в магазинах, вот, например, там, я не знаю, насколько бренд там, с ее точки зрения, там дизель, да, вот есть дизель. Вот я смотрю джинсы дизель. И как-то они стоят прилично очень. И вроде ничего такого там, чтобы вот так именно хотелось вот этот дизель на себя напялить, нету. Вот у меня не возникает. То есть я когда джинсы смотрю, допустим, да, я смотрю, чтобы они были мягкие на ощупь, чтобы были мягкие, вот, подтягивались сейчас, как бы, сейчас почти все тянутся. Цвет, сидели хорошо. Ну так, что мне... Если бы, понимаете, если бы это был бренд, и ты его одеваешь, и ты офигеваешь от того, как они сидят там и так далее, то, конечно. Ну, как-то нет. Вот не всякий бренд, понимаете, на каждого человека, на любого человека не пойдет же. Даже если он какой-то очень там супер и дюпер, я не знаю. Вот как вино, знаете, вот вы можете купить бутылку вина неплохого, кстати, там за 5, за 6, там за 8 долларов. А можете купить, там, например, там, тоже неплохое, за 80, а можете купить за 150. И если вы разницы не почувствовали, не надо брать за 80 и не надо брать за 150. Пусть берут те, кто понимает, за что платят. Да. Ремесленники боялись мануфактур. Потом ушли туда работать. Мануфактурные рабочие боялись фабрик. Теперь боимся нейросетей. Не бойтесь, будьте профессионалами в своей отрасли и не пропадете. Да это, конечно. Чем мне понравилось направление IT, так это тем, что Брин в футболке и джинсах приперся к чиновникам в пиджачках и всем видом показал им, что ему пофиг понты, которые только на плебеев имеют влияние. Ну, уже такие, как он, имеют возможность носить то, что им удобно. Кроме того... Google вообще, в нем есть некоторый акцент, который идет, я бы сказал, еще со времен Стэнфорда. Да, значит, и является с кампусом Стэнфорда. То есть, вот эти велосипедики, там, чтобы можно было сюда на велосипеде проект. Такая обстановка демократичная, такая либеральная. Вот там. То есть, они как-то по возможности воссоздали такой академический такой environment, по возможности. Вот, поэтому, и там все просто, там все для людей. Тут тебе постирушечки, тут тебе, значит, там, что там у них есть, там, не уверен насчет детского садика, там покушать, постираться. Когда это все только начиналось, были автобусы, не знаю, как сейчас, были автобусы, которые возили людей из Сан-Франциско на работу в Google. Автобус. И эти автобусы были оборудованы компьютерами. Вот ты сидишь на стульчике, ну, в смысле, в кресле своем сидишь, и если хочешь, вот есть компьютер, и ты можешь продолжать работать. Понимаете? Вот. В целом, я могу сказать, что не то, что Google и там конкретно Брин, но в целом IT, и особенно в Калифорнии, и особенно в Кремниевой долине, это такое дело, где формально ты не можешь от человека требовать, чтобы он ходил в костюме, и чтобы носки по цвету подходили, и с галстуком, и все такое, и чтобы он работал, там, скажем, там 60 часов в неделю при этом. Так не работает. Или у тебя такое солидное учреждение, где там от звонка до звонка, и все такие солидные. Вот, либо это ребята, которые работают там за stock options, работают сутками, работают там без выходных там, и так далее, и так далее. Но ты не можешь им сказать, значит, будешь работать без выходных, но в галстуке там, и в пиджаке. Это как бы такая другая культура совсем. Вот, поэтому она в целом сейчас по всему IT распространилась. Я помню время, при мне еще было, когда у нас знакомый, его взяли, ему дали офер на полгода контракт в компании Informix. И вот, значит, да, и они там, IT-департмент, и что-то там он там, он тестировщик сам. И ему говорят, что вот у нас там дресс-код, надо быть в пиджаке, там, в костюме, в галстуке и так далее. И он говорит, тогда накиньте денег. Ему говорят, в каком смысле? Да, они говорят, почему дресс-код? Потому что тот этаж, где айтишники сидят, там на этом же этаже есть какой-то бизнес-пипл. И там все нарядные, вот, в бизнес-стайл. А вы как-то, значит, там, чтобы не выделяться. И он говорит, тогда накиньте. Они говорят, почему? Он говорит, ну как же, говорит, надо купить, ну как минимум два костюма. Не могу же я полгода в одном костюме ходить. А после того, как я ваш контракт закончу, мне эти костюмы девать некуда. Ну тогда вы заплатите за них. Они его не взяли. Вот. Но потом отменили дресс-код. Отменили. Потому что они не могли людей нанять. Вот и все. Не бренд на них джинсы бренда. GRS333 не бренд на них, а джинсы бренда. То есть фирма, имя, производитель их произведен. Я не понял, что это такое, но явно в тему. Как относитесь к Ассанжу и Челси Мэннинг? Ну, смотрите, значит, если мы про Челси говорим, человек на военной службе, правильно? Присягу давал. Он не может, не нарушая присягу, взять закрытые документы и опубликовать в соцсетях. Увольняйся со службы, делай, что хочешь. А если ты на службе, ты фактически, как сказать, ты защищаешь нашу страну, тебе за это деньги платят, там бенефит всякие. Ты согласился. Ты пришел добровольно, ведь в армию не мобилизуют. Ты пришел в армию для того, чтобы там служить, и это было твое волеизъявление. Ты, значит, присягу давал. Значит, соблюдай. Ты что? Ну, соблюдай. Вот и все, посадили, и как бы, да, правильно сделать. Если этих не сажать, причем как следует сажать, так вообще никакая армия не выдержит, вся страна развалится. Вот и все. Что касается Ассанжа, мы не знаем многого по поводу того, значит, что это за контора в целом. И, то есть, каким образом, в какой степени, вот я лично не знаю, в какой степени эта вся фигня подконтрольна, там, скажем, спецслужбам тех или иных государств, там, в частности, российским спецслужбам и так далее. Значит, преследуют его ведь не за то, что он там платформу создал, на которой публикуются сливы в нарушение законов тех стран, которые там, откуда это все сливается. Судят его за изнасилование, да, или там попытка изнасилования, я уже там деталей не знаю. Не помню, просто он мне не интересен сам по себе вообще никак. Но не знаю. А что я должен сказать? Ну, его человека судят за попытку изнасилования или за изнасилование. Значит, ну, он отказывается, так сказать, там, предстать перед правосудием. Его пытаются достать, значит, там, не достать. Я не знаю, ну, как? Сочувствия к нему я не испытываю. А пусть к нему сочувствие ФСБ испытывают. Здравствуйте, как сейчас обстоят дела с поиском работы после окончания школы? Значит, сейчас сложнее искать работу. То есть сейчас надо гораздо больше потолкаться, чем раньше. Но я вот, знаете, вчера у меня был разговор. Девушка звонит и говорит, что вот там, ну типа, не можете ли меня куда-нибудь за руку отвезти? Вот я уже там полтора месяца ищу работу, у меня не получается. Не можете ли меня за руку отвезти? Я говорю, а где вы? Я говорю, а как фамилия? И пока мы с ней на телефоне, я иду, значит, на Дайс, пытаюсь ее там найти. И ее там, я не помню, то ли... То ли нет, может быть, она есть где-то, но... Ну, в общем, это не то, как мы учим вот это делать. Ну, то есть, совсем никак. То есть, она не сделала вообще ничего, чтобы ей там кто-нибудь позвонил, например. Для того, чтобы тебе позвонили, надо уметь хорошо выходить в поиски. Значит, и мы, я показываю им, как это надо делать. Самое главное не это. Самое главное, что им говорят, когда ты заполнил эту самую форму на Дайсе, профайл создал, первое, что ты делаешь, ты стучишься ко мне, я туда иду, смотрю, что у тебя надо поправить, да, и мы, значит, а потом, когда мы это поправили, и ты вышел на хорошую позицию, там, первый, второй, третий, там, и так далее, ты тогда, уже видя, как это делается, идешь на все остальные платформы, там, на Monster, на Career Builder, там, на еще куда-то. У нас есть 6 платформ, где мы ищем работу. И, ну, кроме, там, скажем, LinkedIn, и тогда это отдельно. 6 поисковиков. И тогда уже ты знаешь, как, и идешь. Значит, она мало того, что сделала плохо, она ко мне не постучалась. И я ей говорю, послушай, ну ведь я же на уроках несколько раз, мало того, что я вот это все там рассказываю, она говорит, что она была на уроке. Я говорю, потому что урок по поиску работы половина вообще не ходит, я вам могу сказать. То есть меньше, чем на уроке по поиску работы, ни на какие уроки никто не ходит. Там на SQL ходит больше, там на автоматизацию ходит больше, на тест-кейсы, на баг-репорты. А вот на поиск работы приходит в 2 раза меньше народу. И, но оно записано, ты можешь смотреть, ты можешь делать. И... Значит, я ей говорю, что... Я много раз говорю во время уроков, что если ты отклонишься на 10% от того, как мы говорим это делать, то ты теряешь 90% своей маркетабилити. А вы, говорю, отклонились не на 10%, а так на 85%. Я говорю, вы не можете сказать, что вы ищете работу. Человек, который ищет работу, это человек, который определенным образом сделал что-то, что положено было сделать. Я, с учетом того, что рынок стал более жестким, и, но каждый день люди находят, вот каждый день там и 2, и 3 человека в день, и 4, и даже 5 бывало, но реже, намного реже, чем раньше. Но, тем не менее, люди продолжают находить работу, и начинающие, там, и те, кто меняет работу тоже. А кто-то под увольнение попадает, тоже бывает. Вот у меня сейчас девушка вчера написала, там она получала 160 тысяч, ее сократили. Дали на полгода пакет. Это на полгода. И, значит, ну, в смысле, зарплату на полгода. И она переживает, что она на 160 тысяч уже неизвестно, найдет или нет. Ну, так она найдет на 135 или на 140, понимаете. Ну, ничего страшного, ну, что же делать. Это же не то, что она вообще без копейки осталась, понимаете. У нее муж есть, тоже у нас учился, хорошо зарабатывает. Ну, все нормально. Мы начинаем сейчас, я думаю... Ну, если, может быть, не с 1 мая. Но вот я вернусь, когда с Гавайев, через там пару недель. Ну, в середине мая, пусть будет так. Начиная с середины мая, мы сделаем такой постоянно действующий вебинар, где будут собираться люди, которые ищут работу. И я буду их там, значит, воспитывать. Но условием для того, чтобы тебя взяли на этот вебинар, значит, чтобы туда попасть, будет являться то, что у тебя есть профайл на Дайсе. Если профайла нет, то мы просто их туда не запустим. Потому что вот они вроде и на урок ходят, и туда ходят, и сюда ходят, потом ничего не делают. Понимаете? Надо что-то сделать, чтобы иметь возможность там дальше, чтобы тобой занимались. То есть я не могу заниматься теми, кто ничего не делает. Я буду заниматься теми, кто хочет найти работу и готов для этого что-то предпринимать. Поэтому... Тот рынок, который был до ноября, он такой был очень crazy, такой очень активный. Но понимаете, когда рынок crazy, 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 он полгода crazy, год crazy, полтора года crazy, 2 года crazy, и люди думают, ну это нормальный рынок. Поскольку я видел много разных рынков за 30 лет, то я могу сказать, что это был очень-очень crazy рынок. Сейчас он ближе к тому, что было в нормальные спокойные времена, не такие плохие в целом. Другое дело, что сейчас расплодилось очень много вот этих хрюшей и повторюшей, которые выкидывают на рынок каких-то людей, которые непонятно там, что знают, что не знают, могут, не могут. То есть их много, реально много. Поэтому для того, чтобы не потеряться в этой массе, надо делать то, что тебе говорят, и делать качественно, а не тяп-ляп, и тогда оставить их там, где они есть, а самому уйти в прорыв. То есть сейчас надо этим заниматься. Нельзя делать тяп-ляп. Если, скажем, в бешеном рынке можно и тяп-ляп, и тоже вроде не пропадешь, то сейчас, чтобы не пропадать, да, надо делать очень хорошо. И у вас есть, у них есть с кем делать хорошо. И нет ни одного человека на свете, который там 30 лет бы этим занимался. И знал бы то, что знаю я, и имел бы такие инструменты, как есть у меня. И был бы настолько заинтересован в том, чтобы они нашли работу. Я же не беру студентов с рекламы. Поэтому пофигу, там найдут работу, не найдут. У меня студенты по рефералам идут. Поэтому никого на свете нет больше меня заинтересованного в этом во всем. Ну, еще сам человек, конечно, тоже должен. У меня родилась дочка на этой неделе. Ну, поздравляю. Все думали, нужно или нет после начала войны. Вспомнил ваши слова, что это единственное дело, которое нельзя отложить на потом. И вот. Ну что же, хорошо. Дочка родилась, классно. Вот, если это первая дочка, вы не останавливаетесь. Там, в общем, что там одну-то всего. Можно и две, например, дочки. Михаил, здравствуйте. Живу, работаю в Нидерландах программистом. Вот думаю, оставаться здесь или в долгосроке планировать переезд в США, или же жить здесь и сейчас и брать от жизни все. Ну, разные люди по-разному ответят, понимаете, смотря что вам нужно от жизни. Вот есть люди, которые едут в Кремниевую долину. Здесь дорого, здесь тесно, здесь хрен знает, там, ну вот им подавай Google, им подавай Facebook, им подавай тусняк, им подавай все эти митапы и так далее, и так далее. И вот они едут, понимаете, а другие живут комфортно. Там получают хорошую денежку всюду, и во Флориде, и в Огайо, и там в Чикаго, и, не знаю, там где-нибудь в Остине. И, пожалуйста, без всей этой вот суеты. 5 часов раз, все ушли. Никаких стартапов. Отработал, пошел домой, понимаете? Так, галстук в портфель положил, там в машину бросил портфель и поехал. А здесь вот такой сумасшедший ритм, и ну кому-то хочется, вот они со всего мира сюда катят, едут, летят, плывут, там через мексиканскую границу прорываются, чтобы здесь быть. Это ваш собственный выбор. Просто как живется в Нидерландах, вы уже поняли, а как будет житься в США, вы еще не знаете. То есть смотрите, чтобы не оказаться в плену иллюзий, так я бы сказал, так намечтаешь, а там этого и нет. Интересно про одежду при совке сказали. В 8 классе маминой швейной машинкой обшивала близких. Как это меня тогда достало? Ну, понимаете, да. Но во всяком случае, так вы хоть умели, понимаете, а то же вот... У меня мама хорошо шила, кстати. Она выписывала журнал, я там не помню, может быть, несколько, там типа работницы, там какие-то такие были журналы, там были выкройки. Вот, и она по этим выкройкам там вот так очень прилично шила. Но она себя обшивала, то есть она шила для себя. Я не помню, чтобы она там для нас с братом что-то... Но вот на себя она очень, очень прилично, у нее были такие сарафанчики, она шила там платье. Да. А переехать в США, кроме как через L1 и O1, не вижу способов. Ну, да, ну, L1 не так плохо, да, значит, там поработаете в американской компании, или там в какой-то, которая имеет возможности, переезжайте через год. Есть еще, есть другие визы тоже, там есть виза J, есть виза, а что там, H1B, ну, там разные есть. Вообще Нидерланды одна из лучших стран Европы. Все говорят на английском. Это правда. Инфраструктура супер развитая. Возможно, многим из США, наоборот, сюда хотят переехать. Ну, даже не знаю, что сказать. Мне очень понравилось. Но я не был так вот во всех Нидерландах. Вот в Амстердаме был, там очень мило. Большой молодец, интересно по делу. Спасибо. DevOps можно переехать в США, как переезжают программисты? Безусловно, очень востребованная профессия, чудовищный дефицит девопсов. Можно, можно. Тяжело ли вам было общаться с непрофессиональными людьми во время работы? Ну, в основном-то профессиональные. Где же я найду непрофессиональных-то во время работы? Я всегда работал в таких местах, где нужна квалификация. То есть, вот я работал в КБ, Министерство связи, там все с высшим образованием, разработчики. Я работал в США, в там нескольких компаниях. Там тоже, в общем-то, все с высшим образованием, айтишники и так далее. Ну, как непрофессионально? Все. То есть, я всегда занимался профессиональной какой-то работой, там все были профессиональные. Скажите, пользовались ли услугами ателье в Америке? Шьется кто-нибудь или они не популярны? Ателье есть. Я больше знаю, потому что страховал тут одну женщину, когда страхованием занимался. У нее было ателье в Сан-Франциско. Но такое, знаете, приходите к ней со своей нестандартной фигурой. Она в Одессе была инженером-механиком, а здесь уже стала вот пошивом. У нее там три вьетнамочки сидят, там ручку крутят на машине, а она вот закрой, раскрой. И у нее на столе там десяток журналов всякой фирмы. Вот вы сидите там, выбираете из этой фирмы, что вам хочется. И она вам эту фирму делает прямо на вас. Не отличишь вообще. Но, конечно, у нее очень дорогие платья были. То есть совсем там 8 тысяч, 10 тысяч, 15 тысяч. В таких городах, как Сан-Франциско, Лос-Анджелес, полно есть народу, которые там шьют платья там, за 10-15 тысяч, просто чтобы один раз в нем куда-то пойти. Вот она обслуживала вот эту публику. Да. Для девочки 17 уже старуха. Говорит, ну, так для девочки, там, скажем, 17 уже и 24, может быть, старуха. Правильно ли, на ваш взгляд, полностью абстрагироваться от плохого? Или лучше знать врага в лицо? Понимаете, абстрагироваться вы не можете, потому что как бы это, от жизни же нельзя абстрагироваться, но в жизни всякое бывает. Вопрос не в том, чтобы там абстрагироваться от плохого, а вопрос в том, чтобы не превратиться в такого воителя, понимаете, который уже своей жизнью не живет, а только вот воюет с кем-то. Не знаю, что делать, если выиграю грин-карту, продавать квартиру или нет. Если не продать, то денег не будет на перелет. А с другой стороны, не хочется потерять квартиру. Вот дилемма называется. Дилемма. Ну, может, вам вообще и играть не надо было. А то тогда бы и проблемы не было такой. А так, самое. Ну, в конце концов, займите у кого-то на перелет. Что там перелет? Миллионы, что ли, стоит? Вряд ли вопрос по теме. Но, может, вы знаете. По велфер государство помогает деньгами на жилье? Да, конечно. Велфер – это такая программа, в которой есть несколько направлений. Вы приходите, заполняете форму. И дальше там сидит социальный работник, который в зависимости от ваших данных, что у вас там есть, определяет, под какие из этих подпрограмм вы подходите. Значит, есть фудстемпы. Ну, сейчас это уже перестали быть стемпы, сейчас это карточку просто дают. Да, карточка на продукты, там, на какую-то сумму, там, $150, $350, в зависимости от членов семьи и так далее. Продукты. Субсидированное жилье, может быть. Сейчас я подумаю. Сейчас, деньги на жилье, секунду. Продукты. Просто деньги. Это не деньги на жилье, а просто деньги. Но если вы бедный, вы можете, отдельная есть программа, не связанная с велфером, вы можете подать на субсидированное жилье. Это может быть долго ждать надо, там отдельная история, от местности очень сильно зависит, где там что происходит. Велфер — это просто деньги, это фудстемпы, это медицина. То есть в зависимости от вашей конкретной ситуации вы можете получить сколько-то деньгами и потратить их, например, на жилье, сколько-то на продукты. На них их нельзя ни на что больше потратить, только на продукты. И сколько-то на медицину. Не деньгами, а eligibility. То есть вам говорят, вот можешь пойти там, встать, получить медикал. Медикал – это хороший. В общем, неплохая страховка в целом. государственное для бедных. Так, спасибо нам говорят. Говорят, Hilfiger не бренд. А что тогда бренд? Ну вот я же говорю, ну бренд это Gucci. Это там, я не знаю, там... Я не знаю, я не по брендам сам человек. Армани, я не знаю, там, Прада. Конкурсы на бесплатное образование – это бесполезно. Учиться даром, даром учиться. Халява непродуктивна. Ну, тем не менее, есть люди, которые, закончили вот наш курс, прошли, который я вывешивал, свободный доступ и работают, и, в общем, периодически что-то пишут. Поставьте лайк дяде Мише. Сколько у нас тут лайков? У нас 268 лайков. Так. Так, так, так. Понять и научиться использовать, согласно вашим занятиям. Это третья степень восприятия. Нет, не понять, а привыкнуть и научиться использовать. Привыкнуть. Эйнштейн говорил про привыкнуть и научиться использовать. По правилам Беспалько, там где 4 уровня усвоения. У нас с Беспалько есть интервью, там я с ним делал. Академик Российской Академии Педнаук, такой известный ученый был в свое время. Значит, у Беспалько первый уровень – это узнавание. Ну, то есть, ты не можешь сам сделать без посторонней помощи. Ну, ты так говоришь, ну да, вроде был разговор. Да. Второй уровень – это когда ты можешь сделать сам. Третий уровень – когда ты можешь креативненько. То есть, ты можешь сделать сам, решить задачи, которые субъективно для тебя новые. Субъективно, ну, то есть ты этого раньше не делал, но ты в состоянии. Вот, скажем, ты менял колеса там на 10 разных машинах, а тут у тебя 11-я какая-то машина, ты на ней никогда не делал, но так понял, сообразил и взял и поменял. То есть это третий уровень. Креативное применение. А четвертый это уже субъектив, это уже объективное творчество, это наука, то есть создавать что-то, чего для тебя вообще не было. Можно узнать, что для вас хороший друг. Реально ли приобрести друзей на всю жизнь в зрелом возрасте? Я думаю, что да, почему нет? Это просто правильный человек, это люди, которых как сказать, совпадают, они как-то мировоззренчески друг другу близки. Это люди с близким или идентичным мировоззрением. Ну и так они симпатичны друг другу тоже в целом. Добрый вечер, дядь Миша, ставлю лайк и убегаю, буду смотреть в записи. Бывает, бывает. Там first things first. В 80-х родители за продуктами качественными и вкусными ездили в Литву. Там молочка очень отличалась в хорошую сторону. Знаете, вот вообще в Прибалтике молочка, сыры, сметанка, творожок, молочко. Вот очень, очень были задушевные, очень. Родители живут в Калининградской области. Границ тогда не было. Ну, конечно, конечно. Можно узнать, что для вас хороший друг. Что, два раза? Так, джинсы это только Levi's. Модель 501. И на болтах. Ну, Levi's, я думаю, это тоже такой народный, популярный бренд. Это недорогие штаны. Ну, может быть, там дороже, чем какой-нибудь там Tommy Hilfiger, но не, это не, как сказать, не эксклюзив. В Одессе в середине 80-х мясо на рынке стоило в среднем 6 рублей за килограмм. В магазинах надо было отстоять очередь за 2 рубля за обрезанные кости. Да, суповой набор такой, да, да плохо. Они то, которое мякоть, они ее налево толкали. А уже так на полку выкидывали там, черти что, на прилавок. 6 рублей. Я не помню, сколько стоило мясо в Москве. Мы никогда не покупали, я просто не помню. Мотор, дизель, Levi's. Это бренды, которые останутся навсегда. Ну, где останутся, я не знаю. Ну, там, я не против, но просто как-то. Levi's у меня были штанишки. А так, чтобы дизель... Мотор вообще никогда не встречал, не знаю. Можно узнать, что для вас опять хороший друг. Много раз одно и то же. Забанить его, что ли? Так... Могут не взять на работу из-за наличия татуировок. Есть консервативные некоторые компании, где не возьмут. Если вы, например, работаете с посетителями, вот он приходит, а вы там стоите с татуировкой. Могут не взять. Но сейчас этого все меньше, меньше, меньше и меньше. То есть настолько консервативно, где это существенно, сейчас стало меньше. Если вы в бар какой-то пришли, то, может, вас без татуировки вообще не возьмут. Понимаете? Я утрирую. Смотрите, друзья, мне тут $5 подарил кто-то. Ну, смотри, вот люди щедрые-то. Я не знаю, что это вдруг так. Пятерку мне подарили. Спасибо, спасибо. Смотрю ли я Марка Солонина? Нет. Статьи. Ну, я знаю о его существовании, но не так, чтобы смотреть. Статистика показывает, что на первую работу в QA 300 кандидатов на одну вакансию. Ну, какая статистика? Что вы, ей-богу, это несерьезно. Вы собираете отзывы с выпускников, сколько человек из курса находит работу. Я специально не собираю. Они мне, когда нужно, они мне пишут, чтобы я референсы там, по вопросу референсов. Нет, такой специального сбора такого у меня нет. Это большая работа. У нас же много студентов. У нас за прошлый год прошла там 1000 человек. Около 1000. Вот у меня в онлайн-программе. Ну, сколько нужно там фулл-тайм человек посадить, чтобы с ними со всеми переписываться и так далее. Просто нет таких ресурсов. Я тогда должен брать больше денег за курс. Я не хочу. То есть те, кто хочет работу найти, они со мной в контакте. Те, кто там еще где-то или как-то, они могут всегда войти в контакт. Я же не прячусь от них. 300 кандидатов на одну вакансию – это полная фигня. Ну, просто полная. Вы можете где-нибудь там в LinkedIn, например, да, вот они там, какая-то вакансия, и вы смотрите там, и они говорят, вот столько-то на нее оплюхнулось. Из этих 300, значит, 290 – это люди из Индии, Пакистана, Украины, Таиланда, там, не знаю, Бразилии и так далее. Из оставшихся 10, значит, 9 – это выпускники курсов свежих, которые вот только-только сегодня вот закончили. Вот. А один, может быть, приехал из другой страны, но у него есть там грин-карта или разрешение на работу. Там, U4U. Там. Вот, собственно, вот все их кандидаты. Не смотрите на эту статистику. Это не статистика, это кидалово полное. Ну, какая это статистика? Взрослые люди. Как вы относитесь к накрутке опыта в IT? А почему в IT? То есть, допустим, в IT хорошо, а там, например, в продажах плохо, что ли? Рынок в США, он такой дискриминирующий. Не по делу дискриминирующий. То есть они говорят, ты там курсы закончил, ну, мы с тобой не будем разговаривать. Они не говорят, мы тебя возьмем, но на меньше денег. Нет, вот такого разговора нет. Они говорят, мы тебя просто не возьмем, нам нужен человек, там, у которого есть 2 года опыта в IT, в этой профессии. Тогда человек берет, пишет, там, горбатый опыт, там, 2 года. Они говорят, давай поговорим. Ну, он, может быть, первые, там, 5 интервью провалил, но поскольку он там после каждого интервью приходил домой, готовился по тем вопросам, которые просыпал, после 5-го интервью новых вопросов уже нет. И со следующих 5 интервью он там 2-3 оффера получит, вот и все. Поэтому, это как вот вирус и антивирус, понимаете? Вот, когда появился антивирус, значит, стали появляться антивирусы. Так что, я к этому отношусь нормально. То есть, в той мере, в какой человек вынужден это делать, ну, так его же вынудили, он же не сам. Кроме того, имейте в виду, что все-таки проводится интервью. Для того, чтобы... Вы можете написать там и 2 года, и 10, и сколько угодно, но это в лучшем случае поможет вам попасть на интервью. Ничего, кроме попадания на интервью, это вам не дает. Ну, вы просто вот, там, скажем, обманули рекрутера, который вас пытался, значит, дискриминировать. Вот, и попали на интервью. А дальше вы должны соответствовать. Законы американские говорят так, что... Ну, там про деньги, что вот деньги, которые вам платят, должны соответствовать вашей квалификации, а и ничему больше. Ни сколько лет у тебя опыта, ни сколько ты получал на предыдущей работе. Это все абсолютно запрещенные приемы и запрещенные вопросы. Значит, ты получаешь деньгами столько, сколько ты стоишь профессионально. Если вы прошли интервью, там на позицию, где платят $50 в час, значит, это ваша позиция. А то, что они вас пытались отсеять, они нарушали закон. Ну, так, грубо говоря. Михаил, здравствуйте, как вы относитесь к... Да, было про накрутку. Было. Как вы так хорошо поняли нюансы устройства на работу. Ваши фишки работают только для IT? Ну, я не могу судить, потому что я не консультирую по этому делу там, каких-то других, в каких-то других областях. Больше того, в IT я конкретно вот занимаюсь там тестированием. Каким образом я там эти фишки, ну, потому что через меня прошло много тысяч, много за большой срок людей. И я как бы мониторю и помогаю, и так сталкиваюсь с этим и с тем. Я разговариваю с менеджером, я разговариваю с рекрутерами, я как бы держу руку на пульсе, что ли, так сказать, рынка. Поэтому, ну, что-то знаю, да. Конечно, если... Я когда начал это все, значит, весь мой опыт был в том, что это у меня была там какая-то, может быть, третья или четвертая работа, на которой я был в этот момент... Я же не помню, это была третья работа. Я два раза искал работу, два раза был на рынке. И вот с этим опытом я уже шел и учил других. И как работу искать, и резюме им писал, и так далее. Ну, вот у меня был такой небольшой опыт, но его хватило. А дальше уже, чем больше людей, чем больше там всяких тонкостей, знакомых, разговоров с менеджерами и с рекрутерами, и вот уже так оно росло. И, то есть у меня сегодня опыт, которого вы не можете приобрести за счет того, что вы сами ищете работу. И вы не можете его приобрести, потому что вы рекрутер. То есть у рекрутера своя перспектива, он что-то знает лучше, чем я, с рекрутерской позиции. А я как бы это все знаю с позиции того, как это делать для выпускника школы, чтобы он обходил все этих рекрутеров, проходил нормальные интервью и мог потом работать, когда его взяли на работу. То есть у меня своя перспектива, и я в ней разбираюсь. Почему Путин не может признать, что проиграл, и вывести войска? Жить хочет. Понимаете? Жить хочет. Но это же полное... Это же сокрушительное такое поражение. Он же национальный герой, он же фюрер. Фюрер не может признать, что проиграл. Фюрер только побеждает. Вот посмотрите на Трампа, на нашего. Он всегда только побеждает. Вот. Так что, да и то, видите как. А вы думали когда-нибудь открыть бранч-офис где-нибудь в СНГ? Думал лет 20 назад, но передумал. А что этот квас за окном мигает? Квас? Похоже на гирлянды на деревьях. Квас? Я даже не знаю, что там за квас, может быть, видимо, у вас за окном мигает. Но это там деревня, на солнышке, кусты, в цвету, все в цветах. Так, а что у нас со Светланой? Это я не понял. Так. Что у нас там со Светланой-то, а? Светлана. Так. В каком возрасте вы решили поменять свою профессию? Светочка, а где же мы кушаем? Я не понял. Давай. Значит, она только что зашла. Видите как? Нарушается режим. Значит, в каком возрасте вы решили поменять свою профессию? Я сетевой инженер. В этом планирую сменить квалификацию с сетевого инженера на DevOps. Мне 30. Ну, я примерно то же самое сделал. Я был сетевым инженером по образованию. А в 34 мы приехали. Ну, в 36 лет я стал тестировщиком. В 36. DevOps замечательно. Вы абсолютно в идеальном таком раскладе. По поводу шить на дому. Я хотел заказать костюмные шторы. Кастомные. На мансардный этаж. Минимальный ценник $150. Я купил за 120 японскую швейную машинку. И теперь и шторы, и машинка. Я несколько раз обращался, когда худел. У меня были брюки, но они были как-то жалко было выкинуть, а брюки хорошие были. И сколько-то штанов мне там женщина ушила. А я потом поправился. Ну ладно. Все известные марки – это бренды, все остальное – вкусовщина и капризы уже. О, видите как. Вкусовщина. Это что-то недоброе. Нормально ли зарплата 35 тысяч рублей на позиции Project Manager без опыта? Я не знаю в рублях. Вы чего? На позиции Project Manager без опыта, удаленная работа, свободный график. Ну, начните с чего-нибудь. Уже, что же, вы спросите себя, могу я жить на эти деньги? Если можете жить, набирайтесь опыта. Если это первый раз, вы меняете профессию, следующую возьмете на больше. Ученый был в СССР, был в свое время. Ученый был в свое время. Это правильно сказано. Были, был и в свое время. Так. Ну, дядь Миша, скоро май. Пожелай нам удачи. Да, друзья, у нас уже скоро. Тут буквально там 2 недели с небольшим осталось. Всем удачи. Здравствуйте, Михаил. Из Нью-Йорка Мария, вот которая $5 мне пожертвовала. Смотрим, слушаем ваш эфир с клиенткой. Довольные, спасибо за ваше время. Клиентке привет. Вот. Мария симпатичная. Вот не знаю про клиентку, Мария очень симпатичная. Так, в общем, привет клиентке по-любому. Удачи желай. Те, которые налево, это кто же был, которые съедали мякоть, икру, осетрину? Инопланетяне, что ли? А, нет, они местные были. Ну так, приблотненные. Или по повышенной цене брали. Вот, например, мякоть можно было... Ну, если там мясник знакомый, у нас одно время был знакомый мясник. Мякоть выносил за 3. Что произошло? Вы смотрите на интервью... как на процесс, который при положительном исходе должен закончиться джоб-оффером, предложением работы. Поэтому, когда у вас нет предложения работы, вы говорите, да что ж такое, опять не получилось. Вы на интервью смотрите, как на процесс учебный. Вы пошли куда-то, на людей посмотрели, себя показали, какие-то вопросы вам задали. Значит, как-то вы на них отвечали. Вопрос, как в следующий раз ответить на такой вопрос лучше. Это то, чем вы должны озаботиться. То есть вам интервью дает возможность проанализировать, как вы отвечаете на вопросы и как в следующий раз сделать лучше. Тогда каждое следующее интервью – это шаг в направлении работы. А если смотреть, вот опять не вышло, ну да. Но вы же должны чему-то научиться. Ведь там же есть в сухом остатке-то есть позитив, который делает вас сильнее, понимаете? Какой ваш субъективный прогноз на ситуацию с конфликтом на Украине? Как вы думаете, что все закончится? Как вы думаете, это все закончится? Я с трудом могу себе представить, чтобы все это остановилось при живом Путине. Это война одного человека. Вот, поэтому там могут прийти к власти люди гораздо хуже Путина, но у них нет такого авторитета и такой поддержки и всенародной любви. Они не фюреры, они халуи при фюрере, понимаете? Они, может быть, еще более подлые, грязные, мерзопакостные, но это халуи. И как бы им не хотелось дальше эту войну продолжать, но у них такой возможности гораздо меньше, чем у самого фюрера. Поэтому при живом Путине вряд ли остановится война. При живом Путине могут выкинуть там российские войска из Украины. Я так понимаю, что если, допустим, Украина сейчас жахнет куда-то в сторону Мелитополя таким хорошим таким ударом, то фактически Южная Украина освободится там, ну я не знаю, не за 3 дня, но может быть за неделю. Значит, там те, что между Мелитополем и Херсоном убегут в Крым, те, что между Донбассом и Мелитополем убегут на Донбасс. И фактически вот Херсонская и Запорожская область, они как бы очистятся. Это может произойти буквально за несколько дней. Это степь. Там не за что зацепиться, понимаете, там нет высот. Там негде оборону держать, понимаете. Поэтому в кратчайший срок буквально это может произойти просто в считанные дни. Аналогично может произойти и в Крыму. Причем в Крыму может произойти ну, буквально сразу же после там, очищения Южной Украины, там, Херсонской, Запорожской области. Значит, если там отстреляться как следует, почему там надо отстрелять, ну, допустим, там неделю на артобстрел, артподготовку, и все. Кроме того, а кому воевать? А за что воевать? Значит, профессиональная армия там перебита. Значит, те, которых туда понатаскали, они вам даже не скажут, что они там делают и зачем. Поэтому, я не знаю, я думаю, что вот именно эта часть, как бы освобождение территории, во всяком случае, юг, включая Крым, может произойти очень-очень-очень быстро. Что касается там севернее, Луганская область может очень быстро лечь, очень быстро может лечь. А если еще оттуда пойдут, да, отрезать это все от Российской Федерации, то и Донецкая область ляжет очень быстро. Поэтому, то есть, очень много есть возможностей для того, чтобы... вариантов, очень много есть вариантов, когда с Украины выгонят российские войска очень быстро. Вместе с коллаборантами, со всеми, вот они вместе с ними уйдут, и будет совершенно замечательное такое чистое пространство, где никто не выдыхает дрянь всякую. Но вы же можете стрелять через границу, правильно? Вы же можете бомбить, вы можете ракеты посылать, вы можете там засылать диверсантов и так далее, и так далее. То есть этот процесс-то, пока Путин есть, вряд ли остановится. Еще раз, я очень далек от, как бы сказать, военных оценок или там политических, или стратегических, но просто уже война целый год идет, и мы смотрим, и слушаем, и смотрим, и слушаем, и что-то такое в голове вот остается. Здравствуй, дядь Миша. Я изучаю английский самостоятельно. Как посоветуете изучать? И какой именно английский вам нравится и почему? Мне нравится британский. Я не знаю про британский. У нас тут вот есть какой-то, вот, на котором мы тут все более-менее... Там типа американский, типа калифорнийский, типа руинглиш такой, знаете. Вот, вот на нем и шпрехаем. Дядь Миша, каков Windows? Вы думаете лучше Windows 10 или 11? Дайте хоть какой-то анализ, что для вас надежнее. Вообще-то я любил Windows XP, между нами. Вот, но из этих двух... Да, я не вижу разницы особой, в смысле надежности разницы не вижу. Правда, что Барак Обама был лучшим президентом в истории США. Это субъективные оценки. Я не думаю, что есть какой-то показатель, по которому он был лучшим. Вот, я не знаю, что такое он сделал, в чем он был лучше, чем до него. Не могу себе представить. Да. Что-то тормозит изображение. Ну, бывает, да. Камера перегревается. Нет, она не перегревается. Это связь. Это веб-камера обычно, она вообще не перегревается. Что думаете про 2-3 работы в IT? Если коротко. Работа обычно в крупных компаниях на минимальном уровне производительности, на котором это устраивает менеджера. 2-4 часа в день на одну работу, двойная зарплата. Есть люди, которые работают на нескольких работах. Я таких знаю. Я знаю чувака, вот он на 3 работах сейчас, а был на 4. 400 тысяч там с лишним получает в месяц. Дядя Миша, вы смотрели сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне? Шикарный сериал. Первый сезон из 9 серий уже можно смотреть. Нет, не смотрел. Почему в Белоруссии хотят разместить ядерное оружие? Шантажируют. Европу шантажируют. Говорят, мы вот сейчас у ваших границ тут поставим, в 20 километрах там от литовской границы. Вот. И чуть что, никакая НАТО вас не спасет. Ну, ради бога. Пусть поставят. Они никого не напугали. Как про интервью доказать свой опыт? Никак. Вам вопрос, вы ответ. Вам вопрос, вы ответ. Вот на этом уровне. Например, если я работал 2 года неофициально, не имеет значения. Опыт – это не когда у вас в трудовой книжке, а когда вы можете рассказать, что делали, как делали, вас что-нибудь поспрашивают, вы ответите. Вот и опыт. Как проверит опыт работы этих 2 лет новый работодатель? В Америке такого нет. Ну, кроме того, можно позвонить. Здесь обычно звонят. Рекрутинговое агентство и там специальное агентство по проверке референсов, они звонят, спрашивают, работал такой-то или не работал. Ну, или, в конце концов, договоритесь с кем-то, кто скажет, что вы у него работали, если уж так. Ну, там, кто-то в компании же есть, где вы работали. В той компании есть какие-то люди. Договоритесь с ними, что они будут вашими референсами, им позвонят, и они ответят. И напишут. Верно, дядь Миша, это война одного человека. Дай бог, чтобы призвали к создателю этого фюрера. Создатель с ним разберется, конечно. Желательно, чтобы поскорее. Дядь Миша, подскажите, как вы считаете, что лучше выбрать при легальном переезде в США с семьей? Уже бывали в разных штатах. Экономию или климат? Условно. Флорида или Калифорния? Где перспективнее? Смотря какой образ жизни вы хотите вести. Понимаете? Если вы активно куда-то рветесь, хотите зарабатывать там туда-сюда, какие-то возможности, то, конечно, Калифорния в этом смысле, она больше вам дает возможности. У этого есть цена, да, то есть вы должны платить больше за жилье, но здесь и зарплаты выше. Так, где перспективные? Есть люди, которые прекрасно живут во Флориде, им не нужно ни в какую Калифорнию. Есть люди, которые живут в Калифорнии, ни в какую Флориду никогда не поедут. А есть, которые поедут. Понимаете, это все очень-очень субъективно. А вот в этой части своей жизни он бы не поехал, а вот на пенсию поехал. Ему хочется там, где солнышко, тепленько, и вот океан рядом, и дешево. Поехал во Флориду, понимаете? На пенсию, чего же. Знают они, что делают. Из осенних перехватов мобы говорили, что их набирают на зачистку. Что такое зачистка? На прошлой неделе второе озвучили у Осечкина. Не получилось немного не так, но получилось не так, как хотели. Я, честно говоря, не понял, о чем речь. Дядь Миша, я подробностей не знаю, но слышал, что Барак Обама ввел много социальной помощи людям, так как он сам вырос в бедной семье, и поэтому хотел помочь бедным людям. Он, как президент, не мог ничего ввести. Ввести может только Конгресс. Палата представителей, Сенат, вот они должны вместе проголосовать за что-то и так далее. Поэтому ничего такого много он не ввел. Кроме того, я не думаю, что это что-то очень хорошее, там, что это делает его лучшим президентом и так далее, если бы даже он мог. Но вот реформа здравоохранения, которая, так сказать, знаменитая, вот она у него вышла так, знаете, не очень хорошо. Знаете, как это? Идет, как называется-то? Кто ж там идет-то? Хозяйка Медной горы. Идет хозяйка Медной горы. Вот. А там какой-то, знаете, такой туалетик стоит. Деревянный. Ну, такой, сельской. Вот. И там кто-то кряхтит в этом туалетике. И хозяйка Медной горы говорит: ну что, Данила Мастер, говорит, не выходит каменный цветок? Вот так же вот и Барак Обама и со своей вот этой, со своим Обамакером, как-то он у него так не очень вышел у него этот самый. Огромный привет из Сакрамента от Дмитрия и Венеры. Понимаю. Дядя Миша, как вы считаете, какой президент США, по вашему мнению, более достойный из всех, кто был ранее? Ну, что я с ними вот купил, что ли? Я не знаю, но мне нравился папа Буш. Такой вполне такой нормальный был мужик. В принципе, и Клинтон был ничего по-своему. Такой он, ну, задушевный такой был паренек. А из тех, ну, не знаю, другая страна была, и я был маленький, что не помню. Можете дать характеристику Ленина. Вот уж действительно, столько написано на эту тему. Ну, а что, не знаю, зачем ему моя характеристика? И вам зачем? Сложный образ, понимаете, неоднозначный. Безусловно, талантливый очень человек. Такой злой гений. Так сказать, теоретик кровопролитий. Как бы, да, там, диктатура пролетариата, понимаете? Она хорошая, потому что все диктатуры, они в пользу меньшинства, а диктатура пролетариата, она в пользу большинства. И так далее, так далее. Хотя пролетариат не был, конечно, большинством, ну никак. В сельской такой, в аграрной стране. в итоге мы имеем колхозы и совхозы, и гулаги, и все в итоге. Но это не то, что такое Сталин, это продолжение того, что было при Ленине. Вот. Другое дело, что Ленин, который говорил, что НЭП это всерьез и надолго, то есть, может быть, если бы Ленин прожил еще 20 лет, то СССР был бы вот как Югославия, допустим, там, в 70-е, 80-е годы, я не знаю. Но, во всяком случае, вся эта... Вы не можете пролить столько крови и иметь такую теорию, которая говорит, что закон ни при чем. Закон – это то, что в интересах пролетариата. Кто решит, что в интересах пролетариата, вот мы тут с Иосифом Виссарионовичем сядем и решим. Понимаете, это все припаскуднейшая вещь. И вот Ленин – один из тех, кто стоял во главе этого геноцида, на самом деле, в отношении народов в Российской империи. Добрый вечер с Украины. Очень хочется у вас учиться, но не знаю, потяну ли я ваш курс на английском. Если там субтитры, на всякий случай. Ну вот мы начнем на русском, у нас будет в июне. В июне будет на русском с последующим переходом на английский в октябре. Может быть, вам туда. Я не был в развитых странах, но мне говорят, что уровень жизни выше. Конечно. Хочу у вас уточнить. Это касается только зарплаты или в таких странах есть то, что нет в других странах для жизни, тоже правда. Тоже правда. Там есть то, чего нет в других странах для жизни. Сколько длится... Люди, которые переезжают, новички, они в основном обращают внимание на то, что они материальны. Вот он приехал и говорит, смотри, у меня там одной машины не было в семье, а сейчас у нас две.
Нет.
Да, там они подержанные, такие сики, но сразу две машины. Вот у нас сразу вырос уровень. А всего остального они сразу не видят, но они потом начинают видеть, что другие отношения между людьми, другое отношение власти к людям, другой тип как бы общества и так далее, совершенно другой мир, просто другая цивилизация. Но это сразу не понять. Сразу кажется, а что, у нас то же самое, а это тут одно и то же и так далее. Мне Обамакер жизнь спасла, две операции на сердце сделано, я благодарна. Послушайте, вам эту операцию сделали бы независимо от Обамакер. Это не потому, что у вас был Обамакер или не был бы Обамакер. Я вас умоляю. Сколько длится ваш курс на английском по времени? А у нас 4 месяца курс. На русском 4, на английском 4. Вы больше не планируете интервью с Анчей Барановой? Можно обсудить вашу диету с точки зрения биохимии? Ну нет, я не могу обсуждать мою диету с посторонними, там у нас... подписка, а не разглашение. Расскажите про Сашу. Как дела с правами? Она что-то не спешит. Ребятки, меня зовут Кушать. Я и так уже сильно опоздал. Давайте я с вами попрощаюсь и побегу к Светлане. До новых встреч!